Говорит, как там у вас с поиском помещений в Новосибирске под метан?
Никак пока. Ну, короче, смотри, на самом деле мне все больше и больше нравится.
Мы же говорим про весну, когда будет холодно и противно, нет?
Нет, мы говорим про весну, когда будет уже не холодно и не противно. Ну, может быть, холодно, а не противно. Че, давай писать.
Давай писать.
У меня нет сам прям супер острых вопросов. Если сам тему поднимешь, ну, давай, поджигать.
Да я не знаю, нет, ну раз у тебя какой-то план есть, давай с него начнем, и там видно будет.
Нет, у меня есть пара вопросов, никакого плана. Единственное, что, но поскольку мы делаем что-то не совсем в формате поуехавших, предлагаю не идти по стандартному треку, там типа визы, не визы, как переехать, там, не знаю, больница, не больница. В смысле, Мара это может поговорить, но не по, прям по плану, как мы обычно это делаем.
А, так смотри, нет, это можно, знаешь, можно всяких баек потравить. Можно даже, смотри, как сделать. Можно сказать, что для начала, значит, дисклеймер. Во-первых, я переехал год назад, и за этот год там уже все могло измениться, да, о чем я буду говорить. Это первое. Второе, что важно понимать, я все-таки переезжал из Питера, и, соответственно, переезжая как бы из одного большого города в другой большой город, это совершенно разное, нежели ты переезжаешь, например, из чего-то регионального в большой город. Вот, кстати, например, вот ты когда...
Это надо вот Пашу было звать.
Какого Пашу?
Из Кемерово в Германию. Ну, тот парень в Виме тоже. Вот там контрасты.
Я тебе могу проще пример сделать. Ты из Новосибирска вот в Москву, когда, насколько там на год, на два переезжал, у тебя был контраст?
У меня контраст случился гораздо раньше, когда я уехал на 3 месяца в Буэнос-Айрес. Я тогда не жил в Москве, я как бы бывал, я бывал в основном там типа в декабре, когда там полная срань, вот. И поэтому, когда я приехал в Буэнос-Айрес, вот там просто был какой-то разительный контраст, мне казалось, типа, охренеть какой город, типа, лучше на земле вообще. Уже потом, когда я пожил в Москве, я понял, что как бы вот между Москвой и Буэнос-Айресом, типа, разница не такая великая, она, в принципе, даже почти нет. Ну, только там менталитет, атмосфера, все такое, но в плане инфраструктуры, общественной жизни, все вполне на уровне.
Есть два вида переездов. В одном ты, грубо говоря, переезжаешь из Москвы в Буэнос-Айрес, то есть из одного развитого города с развитой инфраструктурой в другой, да, и у тебя фактически меняется просто, ну, там, страна, язык, менталитет, все такое. А есть вот вариант, когда ты переезжаешь вот туда, как ты говоришь, из Кемерово и в Москву. У тебя резкий скачок уровня жизни, и, конечно, тебе все будет гораздо больше нравиться, нежели такому старому городу, как я.
Искушенному.
Ну, не то, что искушенному, но ты просто привыкаешь к какому-то, знаешь, вот то, что называется свой уровень жизни, комфорт, да, и ты в нем живешь. И когда вот, ну, это очень частая тема уже у многих, кто переезжает, что вот у меня уровень жизни поднялся. И, соответственно, вопрос, а ты его чем раньше мерил, как бы что ты сюда вкладываешь, какие понятия. И переезжая из одного столичного города в другой, это не то же самое, что переезжать из регионального города в столицу.
Ну, короче, у тебя есть определенная предвзятость, по твоему мнению.
Слушай, нет, естественно, предвзятость. Смотри, даже не то, что предвзятость, это чисто моя история, да, потому что... Давай сразу передадим привет всем говноедам, которые сейчас набегут в комменты и начнут писать: «А, все не так, все рассказал, вообще не то, там, не знаю, где-то что-то все не так, вот у меня все по-другому». Ребята, вы все молодцы, вы все сделали правильно, у вас своя жизнь, у меня своя, я совершенно не против, что вас там нравится, я крайне за вас рад и счастлив, что вас устраивает то, где вы живете и в каких условиях, это замечательно, но вот а меня устраивают условия, в которых я живу, прикиньте.
Ладно, давай попытаемся вспомнить, когда ты последний раз был в подкасте в качестве гостя.
Я не знаю, это было очень давно, когда мы делали, ты еще тогда, вернее, делал выпуски про виртуализацию, я там чуть-чуть про то, как виртуальная сеть в VMware устроена, рассказывал.
Сколько лет назад?
Вот я не знаю, ну пусть будет, не знаю, 5 лет.
Я делал ставку на 7.
Так, а оказалось?
Сейчас зашел, глянул, это было 20, ну в смысле, это был март 2015 года.
Ох,
это было, слушай, не 5 9 лет назад, лет назад, и даже не 7. Прикинь.
А, вообще же, слушай, какие мы старые, а. Короче, я понял, сегодня у нас вообще выпуск будет просто два старых пердуна сидят и это вспоминают былое.
Да, один еще жалуется на трудности переезда.
Я тебе хочу сказать, я не буду жаловаться на трудности переезда, да, потому что я, как и все айтишество, как бы был перевезен на исключительно приятных, замечательных условиях, да, поэтому вот именно с переездом у меня никаких сложностей не было.
Ну, давай с этой истории начнем. До того, как ты будешь говорить про Германию и почему вернулся, расскажи, как ты вообще туда попал?
Ну, попало-то очень все просто. Собственно, когда начались февральские события, поскольку я тогда работал в Виме, да, это компания с головой, по-моему, тогда еще это была Швейцария, теперь это Америка. Ну, как бы тоже руководство компании у нас, ребята, такие были, как бы, умудренные опытом, да, то есть это не было паники, когда, как делали многие, все вскочили, побежали, сняли чартер на рейс, увезли всех программистов хоть куда. То есть, да, там сидели, посидели, подумали, повыбирали разные страны, потому что когда ты переводишь достаточно большую компанию, у тебя очень много разных критериев, да, это не просто где нас примут, да, это в том числе и как и налоги корпоративные считаются, и что в стране происходит с этими, господи, с авторскими правами там, потому что, как оказывается, разные страны к этому очень по-разному относятся, у них очень разное законодательство и разные лицензионные истории, ну не суть. Ну, в общем, компания там почесали-почесали репу, выбрали Армению. Кстати, в том числе и потому, что туда можно ездить без виз и без, что самое важное для многих людей, как оказалось, без загранпаспорта. Начали туда всех перевозить. Я в Армению тоже съездил, посмотрел, решил для себя, что очень тепло, очень жарко, очень все классно, но я там не хочу оставаться.
Это на контрасте с Питером?
Слушай, да, это на контрасте с Питером, потому что, ну, во-первых, я себя, знаешь, как называю, я человек северный, я люблю, когда холодно, не могу, когда жарко, в Армении очень жарко. Я вот прям, я дуреть начинаю от жары, причем жарко для меня, это, не знаю, 25 градусов, для меня уже жарко. Вот, это во-первых, да, и во-вторых, сам Ереван, вот здесь, знаешь, как-то надо так сказать, аккуратненько, да, потому что...
Да, покорректнее, да.
Да нет, армяне, вот люди, которые там живут, они совершенно прекраснейшие, шикарные, вообще с ними общаться полный кайф, да, если ты не снимаешь у них квартиру, конечно же, вот, но сам город, это, понимаешь, это очень сложно объяснить тому, кто не родился в Питере вот 90-х, кто его не видел, но я просто, я в детство попал. То есть вот эти вот кривые, покосившиеся дома, там все такое обосранное, там, я не знаю, бабульки, сидящие в переходах, продающие, вообще торговля в переходах сама по себе, да. То есть это просто, это, понимаешь, для меня это был откат такой лет на 20, если не больше назад. Я реально город своего детства увидел, да, только Питер плоский, Ереван весь это на горах стоит.
Да, давай еще раз сделаем дисклеймер. Это типа мнение Сани и только его... Вот, и поэтому, типа, набегать на комменты, в комменты и говорить, что там все не так, можно, конечно, чтобы, как бы, продолжить этот диалог, но с Саней смысла спорить нет.
Слушай, самый короче, кайф-то на самом деле, я в Ереван поехал, не помню когда, но это было что-то типа начало лета, да, то есть не в рядах первых, да, там у нас многие ребята прям сразу поехали, да, это когда там... март-апрель, я туда поехал ближе к лету, и там уже, знаешь, послушал как бы сформировавшегося мнения людей, кто там уже пожил несколько месяцев, то есть было уже, значит, от чего отталкиваться, ну, в общем, далеко не все так радостно, но тут надо понимать, да, человек, он приспособленец, это, то есть там полгода живя, например, в новом социуме, ну, практически точно ты привыкнешь к этому социуму, ты примешь правила игры этого социума, и, все, и тебе как бы станет жить гораздо более весело, пердак у тебя гореть перестанет.
Я в Армении не был, хотя все хочется доехать, там есть коллеги, вот, но все, кто там был, они все просто как один, они причем даже прожили довольно долгое время, ну там несколько месяцев, они им почти восхищаются, то есть они исключительно какие-то положительными эмоциями отзываются об этом.
Но ты же не будешь ругать место, где ты живешь уже там год, полтора, два, иначе, знаешь, как-то странно получается, я живу в самом ужасном месте, я ничего с этим не делаю. Ну, это странно. Нет,
так говорят даже люди, которые оттуда уехали. То есть пожили несколько месяцев, вернулись. Но несколько месяцев тоже, в принципе, на самом деле, такой срок не очень показательный.
Ты сейчас надо понимать, да, что Армения очень сильно изменилась в том смысле, что она адаптировалась под русских и под русское айтишество. Очень сильно она поменялась в этом смысле, да, потому что, когда поехала, как бы, первая волна, опять же, важная история. Очень важно, как ты переезжаешь, да, потому что если тебе там 20 лет, все твои вещи, это трусы, ноутбук, ты положил их в рюкзак и поехал, это совершенно не то же самое, когда с тобой едет жена, дети, жену надо куда-то там пристроить, детей надо в садик, в школу, еще что-то там, да, и то есть ты приезжаешь в другую страну, там, как ты понимаешь, тебя никто не ждет, в том смысле, что там нету вот готовых садов, готовых там школ, еще чего-то там, да, а это еще и лето. И приезжаешь, а у кого-то дети вообще идут в первый класс, да, и вдруг выясняется, что там, ну, условно, на весь Ереван там есть полторы частных школы, где готовы делать русскоязычные классы, да. Но опять же, ты тут сталкиваешься с тем, что это как бы русскоязычные классы, но с определенным армянским менталитетом. Да, что это не то же самое образование и тот же самый процесс, как бы, как у нас. Очень много очень сложных вещей. Опять же, уже время прошло больше 2 лет. Я тебе зуб даю, что если я поеду сейчас, там очень многие вещи будут совершенно по-другому сделаны.
Вот, а на этом и закончим. В общем, съездил в Ереван, не захотел там остаться, но там, я так понимаю, опции такой не было. Была Германия.
Ну, смотри, значит, история какая. Я вообще, я обожаю, значит, эту тему. Очень многие хитрые, ловкие пацаны, они же как делали? Они типа приехали, оформились, уехали, да? Включив кнопочку VPN у себя, значит, в браузере, их брали за жопу и говорили, нет, парень, так не пойдет, значит, либо ты приезжаешь и живешь здесь, либо ты, значит, увольняешься. В тот момент я узнал, что примерно 90% людей, работающих в IT, не умеют настраивать VPN.
Так, сейчас еще раз, типа... Тебе для того, чтобы соответствовать каким-то правилам компании, ты должен находиться в Армении.
Да, да. Многие люди посчитали, ну ладно, не будем говорить многие, там какой-то процент, да, посчитал, что достаточно включить VPN, и тебя никто не спалит. Не умеют наши айтишники в сети и в VPN. Все, что я тебе могу сказать по итогам этой истории. Сетевики нужны.
Ну, мы довольно долго форсили, сетевики не нужны. Тренд поменялся, теперь мы форсим, что они нужны.
Нет, я предлагаю все-таки продолжать форсить, что сетевики не нужны, все-таки это уже мимасик. Но, как это, в каждой шутке доля шутки, и, как видишь, жизнь иногда подкидывает такие веселые моменты, что знание сетей, оно спускается, знаешь, вот куда-то вот начинает бить вот просто вот по балде абсолютно всех и каждого. Но меня просто это в определенной степени насмешило. То есть вот все вот эти вот, знаешь, умные люди, которые там пишут умные программы, еще что-то, и не могут VPN настроить так, чтобы не спалили, где они находятся. Но, на мой взгляд, это смешно. Это настолько вообще базовая вещь. Вот, ну, это просто вот самый фундамент. Это вот хуже только спросить, что такое IP-адрес.
Вот и душнишь, а.
А что? Ну, давай это вырежем.
Ну ладно.
Нет, скажи, короче, что, скажи, нет, что ты... я не прав.
Ну, как тебе сказать? Ну, типа, для многих и не надо настраивать VPN. Давай начнем с того, что тебе в Ереване сначала нужно найти виртуалку.
Кстати, знаешь, где-то. Вот я тебе хочу сказать большое спасибо нашему чатику. Молодцы наш чатик. Прямо вот наша комьюнити, вот прям зайки.
Ладно. Ну ладно, погнали дальше.
Давай. Ну, в общем, потом, да, в какой-то момент, как это, ясноокое айтишество, особенно разработчики, ну, и не пристало же им сидеть как бы в Ереване, в Армении, и с точки зрения бизнеса, опять же, любой большой айтишной конторы, ты очень, если ты хочешь особенно работать с госорганами, ты хочешь продавать свой софт для госухи, ты должен быть... Ну, как минимум, европейской компании. Чтобы быть европейской компанией, это 50% плюс один человек твоей разработки должны сидеть в Европах. Соответственно, там у нас начали искать офисы, где их делать. И вот было принято решение, что один из офисов открыть в Германии, куда я и ломанулся среди первых.
Короче, понятная ситуация. Ты потом вернулся в Россию, и мы про это, в общем-то, большую часть подкаста будем говорить. Сейчас ты где и ты кто?
Ну, сейчас я вернулся в свой родимый, любимый Питер. Работаю я во благо прекрасной компании Postgres Professional. Она же Postgres профессиональная, она же Postgres Pro, если совсем. Коротенько, это вот компания, которую основал в том числе Олег Бартунов. Это разработчики Postgres. Знаешь, как это любит говорить наш маркетинг, мы занимаем 2 место в количестве контрибьюторов. Ой, блин, я забыл, как называется этот сайт, который за этим следит. То есть, если туда заходишь, они вот типа тебе пишут количество контрибьюторов в Postgres, там количество патчей и все такое. И вот мы занимаем гордое 2 место, первое занимают они. И там AWS и прочие гуглы, они там где-то, короче, далеко. То есть, можно сказать, что я работаю в компании, которая делает Postgres.
А не было у вас там подвижек, типа надо удалить все русские коммиты? Или от тебя это и слышал?
Это ты слышал от Олега в нашем с ним интервью. Да, точно, это он точно, рассказывал, точно. Что там была пара сумасшедших, которая говорила, что надо выпилить все коммиты. Но я тебе хочу сказать, что комьюнити Postgres в этом смысле действительно показала свою зрелость. Не все весело, радужно и замечательно, но в общем и целом, как бы, коммиты мутятся, баги фиксятся, релизы выкатываются, скажем так.
Так, ну а Вим, соответственно, тебе не дал бы работать из России. Они рвут все свои связи.
У нас, короче, какая была история, что ты, по-моему, в конце лет, что ли, типа, все, ты должен был приехать, значит, в Армению, вот устроиться. Да, я вот в Армению приехал, я устроился, я репу почесал, мне там не понравилось, и там уже вот появилась эта история, что можно ехать в Германию начинать оформляться. Визу в Германию, кстати, я тебе хочу сказать, что когда у тебя есть работа в Германии, вернее, юрлицо, которое тебя согласно принять, то есть я понимаю, что ты знаешь, сейчас 80% проблем писал, да, найти работу в Германии, сама виза ну, вообще да. получается просто элементарнейшая. Ты собираешь за день вот пакет документов, написанных на сайте консульства, приходишь, говоришь, вот он я классный, все, виза у тебя.
Ну, короче, про визу тебя спрашивать совсем нет смысла.
Да я, не, я тебе могу как бы все рассказать, просто там реально, там, ну, абсолютно ничего интересного, ты собираешь стандартные какие-то анкетки, стандартные, значит, документы, приносишь, если едешь с семьей, там, приносишь всякие заверенные и переведенные свидетельства, там, о браке, свидетельства о рождении. Значит, единственный забавный момент, если ты едешь вот по визе этого умудренного опытом специалиста, как особо ценный кадр, ты должен... как бы доказать, что у тебя вот образование соответствующего уровня. По мнению немцев, образование, это у них есть некий перечень институтов и специальностей, которые есть в этих институтах. Если ты вот там попадаешь в этот перечень, все, ты молодец, у тебя проблем никаких нету. Если ты, значит, в этот перечень не попадаешь, ты пишешь слезную бумажку по установленной форме, что вот на самом деле есть еще такой-то вуз, в нем есть такая-то специальность, и вот еще 400 евро, чтобы вы думали получше. Отправляешь это им всем, они думают получше, это появляется строка в записи, идешь, подаешь документы. Весь прикол, короче, этого перечня заключается в том, что он ведется вот реально по этим заявкам. То есть там один и тот же вуз может присутствовать под разными названиями. Там могут отсутствовать целые специальности в этом вузе. Там, короче, может быть все, что угодно. На моем примере могу рассказать, это было, значит, очень смешно. Я нашел свою специальность, вот прям как она написана в дипломе, слово в слово, в каком-то левом самарском вузе. Я нашел, значит, свой вуз, как он правильно называется, но в нем этой специальности нету. И я нашел, не помню, короче, что там я как это выглядело точно, чтобы не соврать. Но, в общем, смысл был какой, что там можно фильтровать, ты как бы набираешь этот фильтр, и вот этот фильтр, он тебе говорит, да, вот, есть вуз, есть специальность, все клево, но нету кнопочки напечатать подтверждение, она серым горит. И я, короче, я пришел, когда на визу подавал, я там мужичок в окошке сидел, я ему говорю, смотри, вот я это прям напечатал. Вот моя специальность, но этот сайт говорит, что она находится в самарском вузе. Вот вторая бумажка, где вот с моим вузом, но в списке этого вуза нет специальности. А вот смотри, если соединить вуз и специальность, он говорит, что да, он нашел, но кнопочка распечатать не работает. Он удивился, репу почесал, там позвал какого-то, они там что-то вдвоем кнопки потыкали, как я понял, и прям зашли на сайт, убедились, сказали, типа, что-то не работает, давай свои документы, и все, через 2 недели у меня была виза.
Ладно, ты без мыла проскочил, не считается. В целом у нас про Германию уже был как минимум один выпуск,
кстати,
там мы про визы рассказывали.
Кстати, вот последний выпуск про Германию с Артемом был. Я хочу сказать Артему большое спасибо, он мне очень много интересных вещей по итогу рассказал, всяких лайфхачиков и всего прочего. Артем прям молодец, большое ему человеческое спасибо.
Всех похвалил, молодец. Но давай начнем поджигать. Каково это вообще? Это вот ты пожил там в Германии, каково это там?
Подожди, вот а как на него теперь ответить? Ну, раз я вернулся, наверное, мне там было не очень. Давай так, делая поправку, опять же, на то, что это все было год назад и за год все могло измениться. Вот конкретно сейчас, ну или конкретно тогда, когда переезжал я, переезжать в Германию, будучи русским, был довольно хреновый момент. Потому что в текущем геополитическом конфликте Германия выбрала сторону нашего врага. Знаешь, это не значит, что тебя там заставляют, там, я не знаю, кричать что-нибудь там плохое про царя на границе, еще что-то унижать. Да, вообще немцам, вот рядовым немцам, до этих разборок славян им вообще пофигу. Им абсолютно пофигу за вот весь год в Германии. Я ровно один раз вот что-то послушал, какой-то негатив, и то, естественно, исходило от чувака, которому, я не знаю, там 22 года на вид было, который мне там что-то начал затирать про то, что вот идет война, мы вас здесь тут не любим. Все остальные немцы с очень большим интересом меня расспрашивали, а что там, а как в России. Мы с ними изучали их немецкую пропаганду. Они, короче, я с нее дико ржал. Я прям начал специально смотреть всякие немецкие новости, потому что внезапно оказалось, что там рассказывают ровно все то же самое, что у нас, только наоборот. Ну, вот нарратив один. То есть, потому что, ну, чтобы ты понимал, как бы война идет на территории России, буквально вот завтра уже все берут Москву, все мужское население сбежало, вот один Путин остался, значит, Москву охранять, жрать нечего, вообще нечего, денег нету, медведи на улицах суд. Я не шучу, там такой нарратив, вот прям вот такой.
То есть, они, в принципе, могли даже пожалеть тебя.
Ну, в общем, да. Что я там хотел-то сказать? А, почему, короче, плохо? Ну, вот я, например, мы снимали дом, свой первый дом в Германии, да, там, и там был прям такой, короче, дед. Он когда был маленьким, это был конец Второй мировой, его отец увез в Америку. И вот он, ну, когда-то он к нам заходил, мы там что-то болтали с ним, он говорит, типа, говорит, как я вас понимаю, как я вот понимаю, как сложно сейчас вашему ребенку, типа, потому что вот меня отец увез в Америку, мы были вот вражеской нацией, нам было, типа, сложновато. Я говорю, ну, не то чтобы прям вообще есть, короче, какой-то такой сильный негатив, но, пожалуй, да, пожалуй, я с тобой соглашусь. И он, короче, в какой-то момент, вот на тему то, что я говорю, что немцам вообще пофигу до этих разборок славян. Если кто-то вдруг не знает, они вообще не сильно разбираются. Русские, украинцы, белорусы, поляки, они поляков тоже туда причисляют. И что-то там они копошат в своей песочнице, да плевать на них. Вот, то есть, как он мне сказал, типа, вот у меня раньше был у страны, да, глобально, и у него лично в его доме, да, был вот контракт на газ. Дешевый, понятный, стабильный. А вдруг почему-то, типа, правительство пришло и сказало, вот дешевый газ это плохо, мы теперь покупаем дорогой газ с другой стороны земли, но это хорошо. Говорит, я пока не понял, почему это хорошо. Я говорю, ну, наверное, да, это странность. В несколько раз дороже начинаешь платить коммуналку, потому что просто так. Ну, что-то в этом так. Угу. А, кстати, по немецкому нарративу эти газовые трубы мы взорвали.
Ну, ожидаемо, что. Все ж наоборот.
Я тебе говорю, да, абсолютно все наоборот. Я прям специально несколько месяцев сидел, читал там всякие, этот, Die Welt, Deutsche Welle, ну, вот основные их вот эти СМИ.
Так, а что, ты пытался кого-нибудь переубедить?
Зачем?
Ну, и просто?
Нет.
Вот for fun?
Нет, понимаешь, for fun я слушал их истории, слушал их рассказы. Вот это реально фан для меня был. Да, то есть, когда ты узнаешь, как ты плохо живешь. Вот тебе рассказывают, как бы, как вы плохо живете. И что, вот мы когда приехали, это... Когда это было-то? В октябре, наверное, что-то такое. Не помню уже точно. По-моему, да, в октябре мы переехали. То есть это что это было? Это самое, ну, типа, середина мобилизации, да? То есть вот этот дед, у которого мы снимали дом, он был просто вот свято, короче, уверен, что мы там чуть ли не ночью под огнем пулеметов на брюхе переползали, значит, под колючей проволокой границу. Я говорю, нет, прикинь, я пришел в аэропорт, мне даже вопроса ни одного не задали. Счастливого пути, все. Даже скучно было, вот честно тебе скажу.
Так, ну что тебя еще спросить? Про квартиру ты сказал уже, да, типа там поднялось все.
Тема с недвижимостью, она очень долгая, она очень сложная, да, потому что здесь опять же сейчас вот набегут куча говноедов, которые начнут рассказывать, что они там в центре Берлина квартиру уже 5 лет снимают, там, не знаю, за 300 евро, 10-комнатную с камином и встроенным баром, да. Очень сильно подскочила аренда. Что такое очень сильно подскочила аренда? Значит, за дом мы платили 1800 евро в месяц. И это почему мы снимали, собственно, дом и почему мы так платили? Потому что это был самый дешевый вариант, который мы нашли. Как я потом вообще понял, что на самом деле просто он этот дом бы никогда бы больше в жизни никому не сдал, особенно немцам. То есть вот всяким таким понаехам, которые не знают местное законодательство, не знают там кто что кому обязан, вот им да, им пожалуйста, они радостно это возьмут и еще скажут, нифига себе, как дешево, да. Потом мы из этого дома переехали в двухкомнатную квартиру, ну то, что по-нашему называется евротрешкой, да, просто немцы считают комнатность квартир по количеству спален. То есть такие это типичные европейские дома, это такие маленькие спальни, где вот стоит там кровать, шкаф, небольшой проход между ними, и все, и место закончилось. Да, и большое некое вот то, что называется living room на английском, то есть жилое помещение. То есть кухня, диваны, столы, телевизор висит на стенке, ну такая общая гостиная некая. Вот, и мы там платили ровно столько же. И мы тоже считали, что нам повезло, причем оба раза это было как окраина Берлина. То есть это первый раз это был Тигель, второй раз это был Кёпеник, если кому-то вдруг будет интересно. И с одной стороны, у тебя очень сильно подскочили цены, да, на недвижимость. То есть действительно, там, лет 5 назад ты мог снять, там, не знаю, за 300, за 500 евро все было здорово. Сейчас вот можно смело 2000 евро готовить в месяц на аренду.
Ну, слушай, это прям среднее по всей Северной Европе. Тут даже ничего не удивляет.
Так цены у всех просто подскочили. Здесь проблема-то какая? Здесь проблема другая. Надо понимать, что Берлин — это Москва для всей Европы. То есть туда едут все. Туда просто прется безумное количество людей. И снять квартиру в Берлине очень сложно, потому что есть, знаешь, такое выражение, что типа не ты выбираешь квартиру, а квартира выбирает тебя. То есть если почитать интернет, там есть куча страшилок про то, как ты приходишь на просмотр квартиры, там очередь из 50 человек, там, я не знаю, надо с собой нести кучу документов, плясать джигу перед агентом и все такое. В общем, это не страшилки, это правда. Я был на таких просмотрах.
Все правда?
Все правда, абсолютно, да. Причем хочу тебе сказать, что у меня сложилось впечатление, что что-то ловить на вот именно таких просмотрах довольно гиблое дело, потому что практически все счастливые истории про то, как все-таки удалось что-то снять в долгосрочную аренду, они какие-то, знаешь, такие... А вот случайно получилось. А вот кто-то что-то где-то сказал, я что-то услышал, позвонил, сходил, сбегал, договорился. И в итоге вот у меня получилось арендовать квартиру. Вот реально очень часто, очень много таких историй. По большому счету мы сами тоже так и сняли. Вот, потому что ты когда снимаешь квартиру, тебе надо принести туда бумажки о твоих доходах. Причем доходах не лично твоих, а доходах всей вашей семьи. Ты должен там принести какую-нибудь там характеристику. Ты должен принести бумажку из этого местного кредитного агентства, что на тебе не висит долгов. Ты должен внести залог там за 3-4 месяца. Да? То есть если ты платишь, например, там у тебя кальт, это, то есть, твоя квартплата до расходников, отчисления на обслуживание, по-моему, так. Ну, не суть. В общем, там просто есть кальт, а есть варм, да. Кальт — это холодная квартплата, типа, сколько ты платишь просто за вот эту бетонную коробку. А варм — это сколько ты платишь всего после того, как туда всю остальную херню насчитали. Вот. То есть, если у тебя, например, кальт 1500, неси еще 4,5-5 тысяч залога. А по немецким дебильным традициям этот залог возвращается в конце года. То есть, если ты выезжаешь из квартиры в середине года, ты заплатил залог в первой квартире, минус 5 тысяч, да? И ты должен заплатить залог во второй квартире, еще раз минус 5 тысяч.
Ну, норм.
Ну, да, примерно 1 000 000 рублей тебе надо, как бы, чтобы из квартиры в квартиру переехать. Вообще никаких проблем.
Ладно. У меня, короче, дети в последнее время отплясывают дома под эту волчью песню «Их вельних».
Да-да-да.
И это хороший пример сложности немецкого языка, этого прекрасного, когда отрицание ставится в конце. Традиционный, в общем-то, вопрос в нашей рубрике «Поуехавшие», как тебе там с языком вообще?
Ой, слушай, с этой песни «Их вельних» мой ребенок, который ходил в немецкую школу, когда первый раз услышал, сказал: все это классно, но почему они так коверкают язык? Это же все неправильно. Я говорю: ну, добро пожаловать в интернет-юмор.
В смысле, сама фраза неправильная?
Она с безумным акцентом. То есть там... Ну, короче, немцы говорят там по-другому.
Как бы не стремились, мне кажется, к достоверности в этом видео.
Ну, объясни этому ребенку, которого еще недавно как бы учили немецкому и объясняли вот тонкости разных звуков. Ну, у немцев просто довольно сильно вот развита эта история, что немножко сказал не так, поменялся смысл фразы. Именно вот на уровне звуков, да, то есть их там не то чтобы по жопе ремнем как бы били, но определенное вот это вот правило произношения у него как бы есть, да, и вот. Камшпацирован или еще что-то, да, у него, конечно, глаз от этого дергается.
А ребенок учил еще в России немецкий, или ты был?
Нет, приехал с нулем. Давайте так, значит, расскажу, могу рассказать немножко про школы, про немецкий язык. Значит, по немецким законам все дети, которые приезжают в Германию, должны ходить в школу. Немецкая система образования – это просто выворот мозгов. Объясню, почему.
Тоже отрицание в конце.
Нет, я про саму систему образования, да. Я вот очень смеялся, когда вот ребята Тугалию, да, недавно рассказывали. И так это грустно вздыхали на тему. Ну, привыкнем, наверное. Не, пацаны, вы в такой жопе, вы еще просто не поняли. Ладно, не суть. Значит, я буду говорить, опять же, мой ребенок по нашей системе приехал на момент... 2 класса. То есть я не могу рассказывать ничего про среднюю школу, про старшую, тем более про институты, ну, извините. Мой ходил как бы в младший класс. По немецким законам ребенок, любой легально находящийся на территории Германии, должен ходить в немецкую школу. Возникает вопрос, а как он будет туда ходить в немецкую школу, если как бы весь немецкий ограничивается только шутками про Гитлера, которые он слышал у родителя? Немцы на это... нашли как бы довольно правильный ответ. Относительно недавно, как я понял, это началось примерно, когда в страну у них хлынул наплыв сирийских беженцев. Они придумали велькомен-классы, так называемые, да, то есть это welcome-класс. Почему это началось с сирийцами? Потому что раньше там к ним приезжало очень много турков, там арабов, еще кого-то там, да, и у них там хотя бы было плюс-минус более-менее с грамотностью, да. Поехали сирийцы, выяснилось, что там зачастую не приезжают дети, которые в существовании букв не то что не читать не умеют, они вот, ну, вроде слышали, что в этом мире есть какие-то буквы и цифры, а нафига это все надо вообще? Вот, соответственно, они придумали эти велькомен-классы, да, где полгода, год, типа, как пойдет, вот этих вот детей фактически учат немецкому. То есть там, знаешь, такое типичное расписание, что типа 5 уроков в день, из них 3 немецких, 1 физкультура, 1 рисование, что-то такое. Вот, соответственно, мой ребенок тоже пошел в такой велькомен-класс. Жопа у него горела, конечно, в первые дни, это вообще шикарно. «Куда ты меня привел, папа? Ну я прихожу, а там что, там все бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну и что я им скажу на это?» Вот, зато шикарнейше освоил язык жестов. Но тут надо сказать, что мы попали, значит, в хорошую школу. Блин, меня сейчас, знаешь, так это разрывает вообще во все просто стороны. Я просто в тему образования, короче, вникал в определенные...
Это примерно 10% вопросов, которые у меня есть.
Ну, сейчас попробую просто рассказать. Не знаю, за что схватиться и с чего начать, чтобы ничего не упустить. Короче, давай, значит, по порядку. Да. Нам очень повезло. Это совершенно случайно, значит, получилось. Мы оказались в хорошем районе, в хорошей школе и с хорошим учителем. Потому что учитель этого велькомен-класса оказалась русскоязычная тетка, которая родилась в России, жила в Украине и там что-то 20 лет назад переехала, значит, в Германию. Совершенно золотая женщина, что ее отличало от немецких учителей, что она учила по советским методикам. То есть, знаешь, вот ходят вот эти немецкие тети, да, дяди, у которых там ненасильственное образование, все это такое. Ну, потом, может быть, расскажу об этом, если не забуду, да. И тут такая наша, значит, серьезная учительница, вот как была у тебя, у меня в детстве, ну, возможно, такие еще школы наших осталось, да, которая там, не знаю, 8-летним детям рассказывает про спряжение глаголов, окончание артиклей и все вот это там. То есть не просто типа вот надо говорить вот так почему-то, просто так. А она прям за всю хурму. Так что он там где-то, да, за полгода он немецкий на школьном уровне ребенок-то освоил. Касательно самого велькомен-класса, то, что сейчас совершенно точно во всем Берлине, скорее всего, по большей Германии тоже происходит. А украинцев там чисто по немецкой статистике, по-моему, только приехало 1 000 000 человек. И они приехали с детьми. Поэтому мой ходил в совершенно типичный велькомен-класс тех времен. Возможно, опять же, ничего не изменилось. Велькомен-класс 12 человек. Это, по-моему, максимальный размер по закону. 10 украинцев, 1 русский, 1 румын.
Ух, и сирийцев нет.
Это давай сейчас попозже, значит, расскажу. То, что я говорил с коллегами, там, кто жил в других районах, вот примерно да. То есть были у кого-то там были турки, у кого-то были сирийцы, но там полкласса хотя бы были украинцы. И тут возникает такой, знаешь, первая проблема, и ты на это такой смотришь, думаешь, блин, а как вот, ну то есть серьезно, а что дальше-то будет? Ну вроде так думаешь, ну цивилизованное же общество, наверное, все будет хорошо. Но в какой-то момент мы, кстати, узнали, что из нашей школы там одна мамаша решила устроить бучу, что как это, ребенок из кровавой России будет учиться с ее дитяткой? Не-не-не, его надо срочно гнать из школы. Ну тут, кстати, немцы молодцы, они ее послали. То есть дальше начинается какая история? Дети, они на самом деле дети. Им вообще на все пофигу. Ты в Майнкрафт играешь или в Роблокс? Или в Фортнайт? А ты чё? А я чё? Вот, у них все, они моментально, значит, дружбаны, да, но проблема в том, что дом-то есть родители, и родители там их накачивают, в том числе и на повесточку. Поэтому мой в первый же день пришел, значит, зная несколько слов на немецком и поленицу. Радостно об этом, значит, рассказал, потому что ему сказали, надо знать это слово, чтобы сойти за своего. Вот, ну как бы бог с ним, и как бы в принципе на национальной почве конфликтов не было. По большому счету. Просто периодически приходили немцы позаботиться. Но, как я говорил, немцы особо не понимают. Русские, украинцы, прям, пофигу, надо, знаешь, отчитаться куда-то наверх. Давайте сделаем милую фоточку.
Но... Славяне какие-то.
Да, ну это реально так. Понимаешь, немцы, они совершенно обоснованно считают себя как бы самой сильной экономикой Европы, самой лучшей нацией Европы.
Снобы.
Ну, понимаешь, это обоснованно, но это правда. То есть у них хорошая промышленная страна, кто-то считает, что они это все дело как бы просрали, кто-то нет, можно там шутить про зигулечки, еще что-то там, да, но они действительно считают, что они должны служить примером для всех. То есть как минимум для всех европейских стран, там знаешь, например, что то, что они сортируют мусор, да, много где в Европе сортируют мусор, но сортируется это все, если начинаешь это копать, больше для вида, потому что то, что вот этот биогумус всякий, понятное дело, его там можно компостировать, он перегнивает. Пластик они валят в одну общую кучу. Абсолютно любой человек, занимающийся переработкой пластика, тебе скажет, что так делать нельзя, потому что есть пластик перерабатываемый, есть нет. Да, и то, что называется рестмюль, типа это все остальной мусор, они его как бы просто собирают в кучу, чтобы потом что? Чтобы потом продать в бедные страны, и там его сожгли. То есть, как бы, если сжигают не на их территории, они молодцы, они за экологию. А там эти, не знаю, поляки, не поляки, те же самые турки какие-нибудь, пусть они там у себя сжигают, нам не важно. Мы тут, главное, мусор рассортировали, мы молодцы. Я даже пару немцев спрашивал, говорю, вы зачем это делаете? Они говорят, ну вот если придумают технологии, что с этим делать, мы всей страной уже готовы, мы молодцы. А другим привыкать придется. Мы показываем всем пример.
Это добренькие за чужой счет.
Это слова вот самих немецких немцев. Не мои придумки. Ладно, возвращаясь, значит, к школе. То, что я сказал про то, что мы попали в хороший район, в хорошую школу. Я просто общался вот с нашей учительницей начального этого велькомен-класса, да, потом еще с несколькими учителями, значит, Германии, с немцами причем. То, о чем никто тебе никогда не скажет в открытую, у немцев есть кастовость. Причем очень серьезная кастовость.
Серьезно?
Вообще вот. Прям у них вот есть, вот, понимаешь, есть районы, где живут там, я не знаю, профессора, доктора, там юристы, да, кто-то еще. Есть районы, где живут там, например, там, водопроводчики, штукатуры, маляры, да, простые такие рабочие ребята. И, соответственно, там есть школы для них. И как бы это связать, эту мысль? И если ты посмотришь, если ты прямо вот вобьешь, типа, структуру немецких школ, да, ты просто охренеешь. Там не как у нас, типа, знаешь, вот ты идешь в школу, там у тебя начальная школа, средняя школа, там, не знаю, институт, еще что-то там. Там у тебя идет вот начальные классы, и потом начинается такая школа, сякая школа, там академия, что-то там, куда-то там. Это все между собой переплетено, черт ногу сломит. И самое классное, практически во всей Германии не ставятся оценки. Там все идет по отзывам. Я сначала думал, что за бред, а потом у меня в голове это, короче, связалось. То есть, условно, ты вот, ну так получилось, что ты пошел в школу в районе для водопроводчиков. Соответственно, ты пошел в школу для детей водопроводчиков. Ребенок твой гениальнейшее солнышко, просто зайчка, все такое. Ты думаешь, ну надо же его в школу-то получше, да, там, в академию какую, еще что-то куда-то. Но ты не можешь никак доказать то, что он действительно зайчка, действительно умничка. Чтобы туда перевестись, тебе что надо? Тебе надо отзыв о ребенке. Твоего ребенка там могут расхвалить вообще вот просто. Ну, солнышко ребенок, да. Ты принесешь этот отзыв там вот в более лучший район, в более лучшую школу, ну, там на тебя посмотрят, как бы головой покивают, скажут, ну да, все классно, но мест нету. Почему мест нету? Ну, потому что, ну, что ты вот в нашей вот этой вот школе, которая тут выпускала, я не знаю, мэров городов, светил науки, еще что-то там, вот мы тут сейчас будем вот из той школы принимать вот людей, вот что, унитазы нам чинили? Нет, спасибо, нам такие ученики не нужны. И там вот все так, вот вся система образования, она реально вот такая.
Типа, если ты родился не в той семье, то и ты хрен оттуда выберешься?
Давай так, наверняка как бы метод есть, да? Но в общем случае, если ты не будешь прям вот специально грести против течения, если ты ходишь в школу вот в рабочем районе, у тебя ребенок будет рабочим. То есть выбраться из этого, к этому надо прилагать целенаправленно вот усилия, да? То есть прям вот сейчас расскажу историю из нашей практики. Ребенок, когда, значит, ходил в велькомен-класс, да, потом его надо было в регуляр, то есть в обычный немецкий класс с обычными немцами. Это вот сам учитель предложил, что типа ему типа в велькомене делать уже нечего, там вот он немецкий на этом уровне, он уже знает, типа. А, и, кстати, прикол, во втором классе ребенок, знающий таблицу умножения, сказали выучить за лето. Мы выучили таблицу умножения для второго класса. В немецкой школе получал отзывы «экстраординарные знания в математике». Расскажу потом, почему. В общем, она сказала, типа, давайте мы будем переводиться из велькомен-класса в регуляр. Я такие, окей, что для этого надо? Нам не сложно. Она такая, ну смотрите, типа, мне, значит, надо написать отзыв на него, сходить к училке регуляра, типа, ей предложить это. Он туда сходит, типа, на тестовый урок, значит, на некий. Она на него посмотрит, напишет на него свой отзыв, и еще нужен отзыв из хорта. Хорт — это, в нашем понимании, продленка. Это происходит как бы в отдельном здании. По сути, это, знаешь, туда вот дети, немецкие дети, которые не уходят домой, не забирают их родители после уроков, они вот там, ну, фактически тусят. То есть с ними не то, что там кто-то что-то пытается заниматься. Это как бы просто место, где сидят взрослые и присматривают за тем, чтобы дети шеи себе не свернули, а так они могут делать все, что хотят. Вот, и он туда ходил, поэтому нужен был еще, значит, отзыв из хорта. Соответственно, учитель велькомен-класса пишет, золотой ребенок, мальчик, супер, все хорошо. Значит, он идет на тестовый урок, учитель того класса пишет, золотой ребенок, мальчик, супер, на все согласна вообще, давайте завтра буду ставить его всем в пример, чтобы остальные дети, значит, подтягивались. Из хорта приходит отзыв, самый ужасный ребенок, вообще мы никогда не видели так. И тут вот немецкая бюрократия в этот момент ломается, потому что Даташунс. Никто никогда не, тебе не скажет, кто написал этот отзыв, почему он его написал, да? Просто сам факт. У тебя есть отзыв о том, что это самый ужасный ребенок в школе. Хуже него просто нету. Вот его надо гнать на, буквально завтра на улицу, и чтобы он больше здесь никогда не учился.
Жесть какая.
А два учителя пишут отзыв, что это самый лучший вообще ученик, его надо срочно вот повышать дальше. Что делать?
Регламентов действий на это нет.
Да нет никаких регламентов, понимаешь? Просто дальше дирекция школы вот на основе этих отзывов должна принять решение. То есть, еще раз, нету ни оценок, ничего. Есть вот просто вот словесные вот слова, где вот что-то вот про тебя написали. Ну, его, короче, в итоге перевели. Как я понял, все-таки вот этот учитель Вилькомина туда сходил, сказал, что дебил какой-то калеченный написал. Потому что ей тоже, естественно, не скажут, кто это написал. Типа, что если сомневаетесь, там вот в моей экспертизе, там в экспертизе там этой немецкого класса, ну, типа, давайте сами с ним поговорите, с этим ребенком. Во всем, короче, убедить. Вот, касательно, кстати говоря, этого немецкого-то образования и всего прочего. Почему ребенок, знающий во втором классе таблицу умножения, получает отзыв экстраординарные звания по математике? Причем просто стабильно его всегда получает. Образование немецкое, оно действительно очень щадящее. Такое, знаешь, вот я ж мамке с него вот точно будут рады, а вот те, кто, знаешь, ребенок должен учиться, должен всех вообще порвать, победить, вот они наверняка с этого тоже пердак бомбить будет. Это я общался вот с немецким учителем как раз на тему вот детей-беженцев. Она говорит, слушайте, вот ваши приезжают в первом классе, они умеют читать, писать, играют в шахматы и что-то такое. Немецкие дети в первый класс приходят играть в коридоре. Я говорю, а зачем? Она говорит, ну, привыкнуть, что вот в жизни есть такая вещь, как школа. В нее надо ходить. Тут вот фрау-учительница. Это не враг, ничего. Вот с ней надо посидеть, позаниматься, там ладошки похлопать. Вечером мама тебя домой заберет. Все будет хорошо. Это первый класс по-нашему.
Но первый класс — это те же 7 лет.
Ну, по сути, да. По сути, да. Вот. Во втором классе там уже можно, знаешь, не только как бы в раскрасках калякать. Во втором классе можно там палочки начинать рисовать. Да, вот пытаться учиться писать.
Слушай, это прям настолько отличается от ситуации в России сейчас,
да,
где
да,
ты
да.
с 5 лет отдаешь ребенка под годовишку, и там тебе уже там и правильно сидеть, и дисциплина.
Не-не-не, там...
И таблица умножения.
То, как я, короче, понял вот подход к образованию, то есть в школе, вот по нашим меркам, в школе ребенок пинает балду. Вот от начала до конца. Писать научили, считать научили, как бы все, молодец. Дальше тебя должны, если типа хочешь, ты идешь в универ.
Вообще вся твоя история про отзывы, она как-то не бьется с стереотипом про Германию, про их педантичность и вот это что подсчитать.
Педантичность есть, посчитать есть, но вот так вот. Почему немцы принимают бумажки об образовании на визы? Потому что вот у них такое образование. Они, ну, они честные ребята, они не врут. То есть, чтобы ты понимал, большая часть немецкой бюрократии бессмысленная и беспощадная. Это абсолютная правда. Я, может, там чуть дальше вспоминаю какие-то истории, потому что зачастую в нем вообще никакого смысла нету в производимых действиях, но как бы орднунг. Должна быть бумажка для бумажки на бумажку. И большая часть этих бумажек это фактически, знаешь, просто вот распечатанная бумажка на принтере. Без подписей, без печати, без заверил, принял. Вот знаешь, вот как у нас вот это вот. То есть вот зачастую ты сам себе распечатал и пошел. Решил проблему. То есть насколько ты можешь абьюзить эту систему, вопрос только к тебе самому. Насколько вот ты, знаешь, честный европейский гражданин.
Так вы сами могли из продленки бумажку напечатать, получается?
Но я не знаю, я их не видел, этих продленковских бумажек. Это как бы внутришкольная история, да. Просто, например, чтобы, ну, то, что называется пропиской по-нашему, да, анмельдунг. Ты когда вот снимаешь квартиру, арендуешь, да, ты должен как бы сходить в бургерамт, типа что-то, мэрии, и как бы сказать, я теперь живу вот здесь. Всякие там, знаешь, официальные бумажки и все прочее, да, вот типа носить сюда. Вот эту бумажку для прописывания тебе выписывает арендодатель. Ой, да, у кого ты снял квартиру. То есть это просто вот бумажка, хорошо, если не от руки написана, на которой написано, что там гер такой-то, его фрау сикая-то, живут в этой квартире, челом бью. У меня возникает вопрос, а если я сам себе напишу и пропишу себя в любой дом? Получается, да.
Короче, нет у них Росреестра.
Понимаешь, где-то, может быть, на фоне он есть, но в первый момент выглядит это вот, ну, как система, которую очень сильно хочется абьюзить. Я никого к этому ни в коем случае не призываю, просто...
Но обратите внимание на возможности.
Ну, то есть, знаешь, вот у нас вот, если на бумажке нету хотя бы одной печати, это вообще, это не бумажка, это Филькина грамота, у нее никакой юридической силы. Там, по-моему, большая часть документов идет вот просто с подписью от руки. И все. И все молодцы.
Ладно, давай, мы, кажется, меняем тему. Мой вопрос-то про язык был не про образование, а про то, как вы там с немецким живете. Нужен, не нужен,
значит, смотри,
вот обычному айтишнику?
Смотри, важный момент какой. Я жил в Берлине. Да? Как я говорил, Берлин — это Москва. Но он просто в масштабах всей Европы. Поэтому вот если ты живешь в центре Берлина, ну или там более-менее недалеко от него, тебе английского хватит. Прям вообще замечательно хватит. Если ты как бы отъезжаешь от Берлина, ты в жопе. Потому что твой английский ты можешь запихнуть себе именно туда. Очень мало кто его знает. И здесь, знаешь, такая накидывается очень классная тема. Вот наверняка многие слышали как эти шутки, что, знаешь, французы, они такие языковые нацисты. Ты посмел говорить на нашем прекрасном французском языке, но там, не знаю, чуть-чуть оговорился, сделал две ошибки и неправильно произнес один звук. Да вообще гори в аду, сволочь. У немцев эта тема есть, гораздо как бы меньше развитая, но прям вообще нормально. Я несколько раз натыкался, вот лично я, вот прям моя история. Ты заходишь в магазинчик какой-нибудь небольшой, не сетевой, потому что в сетевых обычно там, особенно когда молодые ребята, у них нормально все. Даже не пытаются тебя заставлять на немецком говорить. Ты заходишь, говоришь там «Entschuldigung, my Deutsch is nicht gut». Типа, ну блин, ну убогий я, может вы там вот на английском, короче, говорите, все такое. На тебя смотрят, ну как на говно. Вот серьезно тебе говорю, как на говно. И дальше врубается, значит, лекция, что вообще-то, если вы не заметили, мы находимся в Германии. А я немец, и я прекрасно говорю на немецком. И какого черта я должен говорить на английском? Если вы хотите здесь жить...
Это в смысле
жить,
тебя прям в магазине?
Это вот прям в магазине объяснять. Прям тебе рассказывают. Вот ты прям стоишь и обтекаешь. Тебе рассказывают о том, что ты вообще-то вот в Германии, и давай-ка учи английский, раз ты сюда приперся жить. Вообще посмел. Сволочь ты немецкий. Такая. Учи, да, учи немецкий. Вот тебе это высказали, а потом переключаются на идеальный английский. Типа, а что, чем вам помочь, чем подсказать? Я первый раз как это увидел, думаю, нифига себе. Это что вообще было такое? Вот, потом с ребятами поговорил, кстати, забыл сказать. Поуехав в Германию, есть очень большая тусовка в Твиттере. Прям вообще огромнейшая. И если там...
Где?
В Твиттере. Твиттер жив, да. И если там забанить откровенных идиотов, русофобов и, ну, просто, короче, калеченных жизнью, там вполне можно, да, жить. Вполне много полезных вещей можно оттуда подчеркнуть. Там основное, как бы, занятие, все ноют на то, как сложно и плохо говёно жить в Германии, но все терпят до паспорта. В общем, ну, не суть. В общем, потом я оттуда узнал, что да, это реально запросто. Тебе такое немец может рассказать, идейный немец, который считает, что вот если ты не знаешь немецкий, то ты лох. И правильное поведение, ты как бы шлёшь его в жопу, выходишь, заходишь в соседний магазин к туркам, делаешь все, что ты хотел. Турки, зайки, я тебе хочу сказать. Немецкие турки просто красавцы. Их, в отличие от немцев, не надо уговаривать брать твои деньги. Они-то понимают, что ты им принес чуточку дешевта. И если вы вот он настолько плохо говорит на немецком, а ты настолько плохо говоришь по-английски, что у вас вообще ни одно слово не совпадает, он тебя будет тянуть до последнего, чтобы вот взять твои деньги, а ты ушел счастливым. Я кучу немецких там фраз, выражений, не знаю, уточнений узнал именно благодаря вот турецким этим дёнерным, кебабным, по-нашему шаурмичным. Потому что что-нибудь приходишь, там ляпнешь, и он тебе такой типа посмотрит и там что-нибудь поправит, короче.
Вы, наверное, имели в виду...
Ну вот, да-да-да-да-да, там знаешь, типа, что типа не цухауза, а нахауза, да, что вот когда тебе с собой.
Блин, понабрался, понахватался, Саня.
Ну нет, я просто к тому, что, понимаешь, сидеть, учить академический язык, это как бы классно, здорово и замечательно, но потом ты выходишь на улицу, да, и академический язык, он во многих как бы частях практической разговорной речи, он несколько неприменим, и когда тебе надо построить фразу, ты там что-то пыхтишь, кряхтишь, а вот этот гутур, который сам плохо говорит по-немецки, он тебе половину фразы за тебя построит, и вот это у тебя в голове откладывается вообще моментально. Вот, а вообще с немецким языком у меня дико не сложилось. У нас был преподаватель от работы, но он был такой. Что-то у нас как бы не пошло, что ни у меня, что ни у супруги. Вообще немецкий язык, он сложный, прям вообще тебе говорю, он просто вынимает мозги. В нем, если кто не знает, в нем тоже есть падежи, как у нас. Благо их там в два раза меньше, чем у нас, да. Но что в немецком вынимает мозг, это рода. То есть у них есть мужской и женский средний род. Они практически везде не совпадают между собой, ну, между языками. То есть девочка в немецком языке это средний род. Женщина женский. И, короче, прикол конкретно с родами в том, что они полностью нелогичны. Да? То есть что это значит, что, например, ты слышишь...
Это уже видно.
Если ты слышишь новое слово вот на русском языке, да, которое ты вообще никогда в жизни не слышал, то 99% ты скажешь, какого оно рода. А в немецком тебе надо лезть в словарь. То есть там есть, знаешь, какие-то там правила, что скорее всего, наверное, вот это будет такой род, но там, знаешь, есть типа такой прикол. Ой, не помню там, на что там, знаешь, заканчивается слово, типа, это скорее всего женский род, да, там вот заканчивается на это скорее всего мужской род, типа, а потом ты заходишь на кухню, и все, что видишь на кухне, этим правилам не подчиняется. И прекрасные вот эти их падежи и склонения, в которых то, как и изменяются вот эти кто-нибудь там глаголы, не помню. Ну, в общем, дардидасы. Они, короче, меняются... Знаешь как, вот ты ждешь, что они поменяются в уникальной какой-то форме, да, то есть, типа, вот эта форма, это там, этот самый аккузатив, да, а вот это вот там не аккузатив, да, а потом вдруг выясняется, что они меняются не уникально, и, типа, он может быть и так, и сяк, и вот это, и что это значит, надо смотреть по всем остальным членам предложения, и это, короче, так вообще мозг вынимает. Я не говорю, что немецкий выучить невозможно, я говорю исключительно, что это я тупой, и я совершенно не смог и не освоил.
Ну, не только у тебя не сложилось с немецким, я полагаю. Все-таки, ну, даже по твоему описанию короткому, это сильно сложнее, чем английский или какой-нибудь испанский.
Слушай, испанский не знаю, английский вообще элементарный язык. Я всегда говорил, что 80% грамматики английского языка объясняются за 15 минут. Дальше это просто слова. С немецким это не работает. Немецкий надо учить. Забудьте про фантазии, приеду за полгода, никуда не торопясь, выучу там на какой-нибудь там B2. Ни хрена.
Ладно, понятно. Короче, если ты в Берлине, тебе немецкий особо не нужен, если ты уезжаешь за пределы...
В центре Берлина.
О, даже только в центре. То есть там, где живете вы, уже был нужен.
Ну, я не знаю просто, как тебе объяснить в аналогии, как бы, да, вот эти вот районы. Но для питерских, наверное, можно сказать так. Я сначала жил на Просвете, потом я жил там в Купчино, условно, да. То есть вот крайние районы, это вот сверху Тигель называется, снизу Кёпенинг называется, да? Если по карте Берлина посмотреть, можно прикинуть. В них, да, вот в них уже, не знаю, хорошо, если каждый третий человек мог тебе в магазине что-то помочь на английском. В центре Берлина, в центральных районах вообще никаких проблем никогда, можно смело вообще заходить, начинать говорить по-английски, особенно если видишь кого-то там лет, не знаю, до 40, скажем так.
Ладно, понятно. Перед тем, как перейти к следующему серьезному вопросу, давай задам самый главный вопрос этого подкаста вообще. Ты там какую порнушку смотрел, немецкую или родную?
О, слушай, я прям, знаешь, задумался, смотрел ли я ее вообще. Ну, то есть наверняка как бы смотрел. О, я тебе могу лучше другое рассказать. Наверняка же слышали многие, что типа в Германии очень-очень сильно следят, значит, за торрентами. Что типа там за это вообще приходят. Там настолько, значит, запугали людей, что очень многие, когда, ну, такие далекие от техники ребята, когда там, знаешь, видят что-то, что вот типа раздается там, с технологией peer-to-peer, они там сразу, значит, начинают сомневаться, а можно ли это смотреть, да? И потому что внезапно выяснилось, что в Steam это игры раздаются peer-to-peer, можно ли теперь игры в Steam качать? То есть я прям реально такой вопрос слышал. Можно. Помимо самих, значит, торрентов, еще следят за всякими киношарингами. То есть, когда вот эти вот смотреть онлайн без регистрации и смс. Вот, но зато я, значит, для себя узнал, что есть прекрасные торренты за сервис, сайты, куда ты, значит, заходишь. И там такие смешные цены, там, знаешь, что-то типа там 15 евро в год. Ты туда платишь, и дальше просто им говоришь, вот этот вот магнитик или вот этот торрент, скачай мне его, пожалуйста. Там, естественно, стоит какая-то безумная торрентокачалка, которая там, я не знаю, на каких-то своих гигабитах это все быстренько высасывает, запаковывает тебе в zip-архивчик, если надо, еще паролит его, и говорит, вот тебе на, прямая ссылочка, качай.
Прикольно,
вообще,
прикольно.
Вообще. Слушай, пользовался просто миллион раз. Вообще такой кайф, потому что Европа это что? Это же ADSL, и это более-менее нормальный download и просто никакущий upload.
То есть, подожди, ну типа это сайт, который любой торрент тебя скачает, ему ссылочку...
Это просто торрент-качалка, все. Ну, веб-морда, да. Ну, то есть, знаешь, это не прям веб-морда там от торрент-клиента, да, естественно, это какая-то веб-обертка, но по сути, да. Ты туда приходишь, и там кнопочка «Загрузить торрент-файл». Ты ему грузишь, он там мозгами шевелит, и говорит, на, все, скачал. И отдает тебе совершенно безопасный просто какой-то файл.
Блин, на любой спрос будет предложение.
Ну, а что делать-то? Да, я в этом смысле вообще отвратительный человек. Я как всякие там стриминги и все прочие сказали, что ваши деньги недостаточно хороши, чтобы у вас их брать, я принципиально с тех пор опять начал пиратить. Блин, местами это реально местами так вообще неудобно. Вот, кстати, знаешь, это к чему нас подвело, к очень интересной штуке. Насколько хреновые в Европе всякие интернет-сервисы. Я так страдал без Яндекса. Вот можешь прямо, вот знаешь, это, не знаю, отнести кому-нибудь. То есть то, что делает Яндекс, там Яндекс Навигатор, Яндекс Музыка, там еще что-то куда-то, если вспоминать, думаю, что обязательно вспомню. Знаешь, вот когда ты оказываешься без всего без этого, ты понимаешь, как тебе с ними было удобно и в какой ты оказался заднице. Навигаторов в Германии, по сути, это Google Maps. Это просто, это такая жесть. Это настолько плохо, настолько неудобно. Mm-hmm. Я не знаю, мне мозги вынимал. Знаешь, когда ты привык, там, не знаю, индексовым пальцем в карту тык, хочу сюда. Вот. И когда тебе говорят, в смысле, что ты мне тут тычешь у меня пальцем, отстань от меня, вот тебе строка поиска. Вот. Или этот самый Waze. Есть еще такой навигатор, называется Waze. Он, кстати, в Германии вне закона, им запрещено пользоваться. Знаешь почему? Давай, попробуй угадать.
Не знаю, в запрещенной стране находится.
Какой? В Германии?
Ну, хз, давай, это не мучи меня.
Он показывает, где эти радары стоят. По немецким законам так делать нельзя.
У нас это просто практически нет.
У нас вообще в этом смысл, понимаешь?
Да, в этом смысл.
Вот, причем я там слышал, короче, разные истории на эту тему. Самое частое, что я слышал, что, значит, Waze'ом нельзя пользоваться водителем. То есть пассажир имеет полное право им пользоваться. Но потом слышал, что вроде как это там то ли запретили, то ли не запретили. Короче, не знаю, чем закончилась эта история, но вот мне прям много людей говорили вот об этой вот нестыковке. Что если тебя там тормозит, значит, товарищ полицай, отдай телефон быстро пассажиру. Mm-hmm. Кстати, офигенная фишка немецкого, значит, законодательства. Нахождение в пьяном виде, там, обдолбанный под наркотой, в общем, все, что угодно, когда ты под веществами, это смягчающее обстоятельство. Не отягощающее, как примерно во всем здравом мире, а смягчающее.
Ну, нифига себе.
Ну, то есть, ты там, не знаю, сбил 10 детей, набухавшись, да, сел в свой грузовик и переехал их, ну ты ж набухался, ты же как бы был...
Ну, что с него возьмешь?
Ну, типа да, да. И там поэтому... Жесть. Нет, на самом деле это очень грустная история в том смысле, что в центре, прямо в центре Берлина, есть как бы парки в неблагополучных районах, которые, опять же, находятся в центре Берлина. Ну и не знаю, наверное, это можно сравнить с питерской опрашкой, но мне кажется, в опрашке и то как бы спокойнее после этих рассказов. То есть там все прекрасно знают, на каком углу какой героин продают, за сколько, чё как. И там с завидной регулярностью происходят всякие изнасилования и все как бы в этом духе. Ходят ли по этим паркам усиленные патрули полиции? Да, конечно, нет, там же все наркоманы, они же обдолбаны, они, во-первых, драться полезут, а во-вторых, ну, они же под веществами, это смягчающее обстоятельство. Это вот никакой тайны в этом нет, открой Google, вот спроси, где там, в каком парке Берлина купить героин. Все прекрасно, всем известно.
Да, в Тинькофф журнале такое не почитаешь. Ну, мне кажется, мы тут прям как раз плавно подходим к вопросу про эмигрантов. Рассказывай, как там вообще? Франция, не Франция, Турция?
В смысле? Не совсем понял вопрос, как говорится.
Много эмигрантов? В какой стране себя там ощущаешь?
Значит, смотри, давай начинаем сначала. Знаешь, вот есть типа такая фраза, что в Азии люди с другой планеты живут, они совершенно не так. У них там свои какие-то законы, все там другое, да? Внезапное открытие для тех, кто там, может быть, знаешь, на мир смотрел только из окна туристического автобуса. Менталитет европейцев, культурный код, вообще называйте как это угодно, потому что есть люди, которые говорят, менталитет, ну что же это такое, это выдумки придурков, нет никакого менталитета. Культурный код как угодно, да, он довольно сильно отличается от нашего. Германия, чтобы вы понимали, господа слушатели, она Германия просто для всего мира. На самом деле Германия это... Сколько их там? 13 или 15 или 10, не помню. Короче, это сколько-то там федеральных земель и Берлин. То есть, по сути, это вот... несколько мини-государств и некая столица, которую они более-менее согласились слушаться. То есть законодательство, оно реально разное, то есть оно более-менее одинаково, но есть как бы разные нюансы, вплоть до того, что разные государственные праздники, там дети ходят на каникулы в разное время. То есть когда Бундестаг немецкий принимает какой-то закон, он еще уходит в каждую вот эту вот федеральную землю, где там местное правительство на него смотрит и такое, типа, ну ладно, согласны. Или говорит, нет, мы, типа, давайте-ка мы вот это исправим, а то как-то вы там в своем Берлине неправильно живете, а мы тут живем правильно. И поэтому Берлин — это, опять же, Москва, просто европейская, поэтому там живут все, там просто все. Ну, исторически, конечно же, там самый большой, как не анклав, как диаспора, турецкая, да, потому что если кто-то вдруг не знает, после Второй мировой войны турки очень сильно помогали Германии отстраиваться. Германия вообще в этом смысле очень сильно униженная страна, потому что если почитать, конечно, что с ней делали после войны, кстати, что самое интересное, делали союзники так называемые, не мы. Это вообще это полная жесть и трешня. Но так что да, немцы такие имеют полное право обижаться на многих. Очень много турков, и, соответственно, поехали туда все остальные. Но после недавних событий, я тут внезапно вычитал, русский язык стал третьим по популярности в Берлине.
Не дурно, не дурно. Ну, как бы народ... А, подожди, украинский должен быть, не?
Не-е-е-е, так, еще раз, ты что, хочешь, чтобы немцы еще начали разбираться, как что там эти славяне на разных языках говорят? Нет, конечно! Это первое. Второе. Ну, чисто, знаешь, даже по наблюдениям, несмотря на то, что нам с экранов телевизоров как бы говорят, да все там знают русский язык, там все это самое, я тебе хочу сказать, русский язык реально знают все украинцы. Ну, то есть, есть люди, кто говорят на украинском. Естественно, их не может не быть. Ну, и их процент, он очень маленький. Я не берусь там его считать, называть еще что-то какое-то там, да, но в Берлине украинскую мову я слышал вот за год. Считанное количество раз. Я слышал суржик, я слышал безумный, русский с безумным как бы акцентом. Людей, которые бы говорили чисто на мове, двух рук хватит, вот сколько я за год насчитал. То есть я не буду говорить, что их нету, да, что я не ходил там по неправильным местам, еще что-то там, на сон, знаешь, тоже придут, накидают это, полный воротник, что и считать не умею. Возможно, я не против, но есть такие, знаешь, как эти места концентрации, назовем это так, да, например, там H&M. Да, то есть и прочие вот магазины, которые были у нас. Вот можно вот в Берлине точно ты заходишь в любой H&M, и вот там с порога услышишь: «Галя, Галя, я тут дитятки трусы нашла, Галя, иди посмотри, какая прелесть». Вот мне казалось, что, знаешь, скоро там русскоязычные кассиры будут стоять, чтобы вот Галя, Галя, вот как бы попроще было Галям. Вот, а возвращаясь, кстати, вот в школе, и почему довольно грустно быть русским, особенно быть русским ребенком. То есть, как я говорил, да, дети сами по себе, они учатся, дети, они дети, им вообще на все пофигу, они там свои игры играют, свои уроки там посещают, не знаю, учитель у них плохой, немцы у них там тоже плохие, все такое. Ну вот, например, едут они на экскурсию, да, вот поехали они там в какой-нибудь музей. А поскольку немцы, значит, они за украинцев, там обязательно будет какой-нибудь арт-объект, там, знаешь, не обязательно там танк, стоящий у посольства, да, какие-нибудь там фотографии чего-то там печального. И вот стоят эти фотографии чего-то печального, идет вот эта экскурсия, на кого все пальцем начинают показывать, смотрите, вот до чего вы довели. Мне человек, конечно,
ну, понятно.
Да, на единственного русского ребенка. Вот представляешь, вот я вот 40-летний мужик, мне бы было как бы вот нифига неприятно, вот если бы толпа людей начинала вот прям натурально показывать на меня пальцем, говорить, смотри, до чего твоя страна, значит, это там довела, чего они творят, да, типа, я это, что ли, творю-то? Ну, это плохо вообще, никаких вопросов, конечно, ничего хорошего в этом нету, но, а это как бы даже еще не 10-летний подросток, но... Я тебе, кстати, хочу сказать, что после Германии у меня ребенок стал вообще ультрапатриотом. Прям вот, знаешь, как это царь же сказал, в школах должны быть эти, как называется-то, уроки, какие-то там уроки. Разговоров о самом важном, что-то
разговор
такое.
О важном.
Вот, разговоры о важном. Кстати, переживальцам за то, что там детей дурят. Ну, во-первых, там довольно... Не буду говорить, что всегда хорошо все правильно говорят. И очень правильные темы, да, рассказывают. Но, во-первых, почему бы и нет? Это с одной стороны. А в немецкой, вот, например, у ребенка были уроки религии. Вот ему там рассказывали. Там Библия, Ной, потоп, еще что-то там. Я прям помню, приходил. Когда он рассказал первый раз, что у них вот начались уроки религии, я говорю, ну и чё, как? Он говорит, вообще кайф. Просто спишь весь урок, в конце там что-то говорят, надо нарисовать. Смотришь, что там эти немцы. О, какой-то там лодка-мужик. Рисуешь лодка-мужик. Что там он написал? Ноах. А кто это такой? Он говорит, так я не знаю. Вот надо нарисовать, написать, все хорошо. Я отдохну.
Мы так на уроках истории маленького принца читали.
Ну вот, да. То есть уроки религии у ребенка вызывали исключительно позитивный отклик, потому что он на них спал. И не... А немцы, кстати, ну так, не то, что прям супер-пупер религиозные, но... Ну вот, есть и такое. Вот.
Ну, Саня, это патриотом какой страны он стал?
России, конечно. Периодически действительно происходила как бы всякая такая фигня, да, то есть он там приходил со школы, там у него вот возникали вопросы на тему, а что, а как там, да, типа, а почему там этот мальчик меня не любит, а почему там, не знаю, эти меня боятся, там, а эти там пальцем тыкают, еще что-то там. Ну, начинаешь как бы объяснять ребенку, что, ну, вот да, есть такая штука. Вот там война, вот эти вот то, вот эти вот все. И, ну, ты же ему не будешь... Нет, есть, конечно, знаешь, там, страдающие либералы и все прочее, там, не знаю, называя их как угодно, да, которые там вот в Фейсбуке писали, что надо извиняться, еще что-то такое, да, то есть я своим, ну, сказал вообще сразу, забудь. Какие там извиняться, что вообще за бред? Ну, вот, да, мы русские по национальности, ну, прикиньте, ну, что теперь с этим делать? Хочешь, кто-то хочет извиняться, да пусть извиняется, мне совершенно как бы не жалко, а... Тебе не надо стесняться. Был эпизод, значит, в школе смешной. Ну, на мой взгляд, смешной. Я просто с него, потому что очень сильно посмеялся. Они делали что-то типа, ну, маркета. То есть, типа, каждый, значит, дома, там, знаешь, готовит там всякие прянички. Или там, не знаю, попкорн, например, наш упаковывал, значит, в кулечки. И вот они все школой в школьном дворе собираются. Ну, типа, продают друг другу там за какие-то евроцентики, да. И вот они там, значит, продавали. Блин, в конце дня с них берут налоги. Я с этого просто первый прожался. С них, значит, взяли какие-то налоги. Вот, а потом немецкий актив, конечно же, как бы что сказал? Эти деньги мы должны потратить как бы во благо и куда-нибудь там задонатить в какой-то, значит, фонд сирых, убогих, там, я не знаю, ВСУшников, еще что-то такое. И вот ребенок, конечно, ну, мне рассказал об этом, такой грустненький. Я в школу свою рожу засунул и говорю, так, стопэ. А когда мы будем донатить российской армии в таком случае? Вот в очередной раз я, значит, на себе, знаешь, ощутил этот взгляд опять у этих славян, типа, что-то это в голове нехорошо.
Вы что, разные, что ли?
Ну, типа, да. И это самое. В итоге, короче, дети на вырученные деньги пошли всем классом жрать мороженое. Я тебе хочу сказать, дети были гораздо более счастливы, что их накормили мороженым, нежели что они куда-то что-то задонатили.
Нифига ты нахал.
Не, ну, в смысле нахал? Почему моего ребенка, как бы, ему говорят, что он свои там честно заработанные на попкорне, значит, деньги должен какому-то хрену, не пойми за что, отдавать? Не, нифига. Вы там вот хотите, вы донатите. Я не против совершенно. Мой вот в эту фигню не вписывается. Ну, слушай, чтоб ты понимал, его пару раз вот тоже с украинскими ребятами там фоткали, как он там, знаешь, там флаг держал, еще что-то там вот поддержим, еще что-то там. Я говорю, ты вообще что творишь? Ты им скажи, что ты русский, ты как бы, ну, не с ними, не из их песочницы. Я говорил, мне сказали, типа, какая разница, иди встань. Ну, я не шучу. Славянин. Я не шучу, вот это так происходило.
Ладно, давай пойдем дальше, наверное. Мне сказали, нужно спросить про машины ваши местные. Но я не знаю, что спросить, поэтому у меня просто как бы два таких флешбека есть. Первое, это мем про с кадрами из «Брата», где немцы. Какие немцы? Про рынок автомобилей в России на сегодняшний день. Ну, как бы ты, наверное, уже столкнулся с тем, что у вас тоже
везде китайцы? Ездят. Ну, конечно.
Вот. А второй, извини, я не дам тебе это вырезать, но я должен про это сказать. Саня купил Фабию и привез ее в Россию.
Зато у меня европейская Фабия, и, судя по всему, она единственная на всю страну.
Удобно.
Ты знаешь, удобного в этом ничего нету, потому что попробую... Ну, там, знаешь, типа запчасти-то более-менее у них все, знаешь, плюс-минус всегда одинаковые. А вот если что-то случится с кузовней, вот это...
Ну, да-да, вот да, я про это говорю.
Короче, давайте про машины немножко порассказываю, так, значит, издалека. Ну, во-первых, как я покупал эту Фабию? Я почему я вообще решил купить именно вот эту? Это, кстати, кому интересно, те, кто, значит, понимает в машинах, вообще там зачем-то следит, потому что у меня машина уже давно, это вообще утилитарная вещь, вот 4 колеса, руль едет прямо, сидеть неудобно, все, офигенная машина. Какого цвета? Красненько, вообще хорошая. Прекрасный, в кавычках, немецкий общественный транспорт. Ничего нету в этом мире, чтобы тебя побуждало купить машину лучшего, чем вот именно публичный транспорт Берлина.
Хорошая подводочка.
Издалека начал, да? Просто что-то я, знаешь, начал говорить про машины, и вдруг вспомнил вот свою эту мысль. Потому что вот все вот эти истории про немецкую педантичность, как все ходит вовремя, что-то там, да, вообще просто забудь ты это нафиг. Это нет, это не так. Это максимально проклятая вещь. Есть такая штука, значит, Deutsche Bahn, да, немецкие железные дороги. У них, я сейчас дико совру, но, знаешь, у них в конце 2022 года они, типа, выпустили, значит, пресс-релиз, что это был у нас год офигенно классный. У нас там, знаешь, что-то типа 70% поездов приехало вовремя. А вовремя это, значит, опоздало не больше, чем на 20 минут. То есть, чтоб ты понимал, я один раз опоздал, это не благодаря Deutsche Bahn, благодаря, значит, местному берлинскому транспорту на 1.5 часа. Ну, потому что тут отменили, есть такой мемас, что типа Zug fallen aus, потому что, значит, ну, поезд отменен, потому что ветка упала на рельсы. Нельзя же ее просто убрать, да, это слишком просто. Возвращаясь, значит, к дочебанам, это дикая хрень, которая постоянно опаздывает.
Звучит отлично.
Дочебан. Постоянно опаздывают, постоянно, значит, что-то отменяется. Рассказываю свою личную историю, своего первого знакомства с дочебан. Значит, мне надо было по работе из Берлина съездить в Прагу. В Прагу ты можешь доехать двумя, значит, вариантами. 4 часа на автобусе, на фликсбусе, либо 4 часа на поезде. Ну, я решил, ну, поезд, ну, что, сел, поехал, это же удобно, что сидеть в автобусе. Я так ошибался, я больше на поезде не ездил. Всегда, если есть возможность поехать на автобусе, ребята, ездите на автобусе, фликсбусы, вообще шикарная вещь. Значит, рассказываю. У меня в 9 утра, например, поезд должен отходить с центрального вокзала Берлина. Я, как честная маня, приезжаю там, значит, заранее, чтобы посмотреть, где там мой поезд, что такое. А написано, ваш поезд отменен. Вот, ты в Берлине, живешь меньше месяца, что с этим делать, мне вообще непонятно. Ну, там, знаешь, подсказали. Беги туда-то там, там, значит, находится будка типа помощи, там тебе подскажут. Ты идешь, а в Германии, то есть вот эти опоздания поездов, это настолько уже регулярная вещь, что если ты купил билет на доехать до города такого-то, а твой поезд не пришел, ты просто садишься на любой поезд, который едет в ту же сторону. У тебя там было место забронировано, еще что-то, ну, сорян, посидишь в проходе, если мест нет. Зато да, едешь в конце концов. В общем, я иду в ту будку. Поезд был прямой, Берлин-Прага. Мне там говорят, ну, что-то да. Этот поезд, он там, знаешь, изначально типа выдвигается из Мюнхена, там что-то едет, проезжает вот в Берлине, и там едет, значит, дальше.
Блин, меня удивляет, что это даже не какие-то там пригородные поезда, это типа, ну, прям магистральные.
Ну, это же Европа, ну, это все такие микроскопические расстояния по сравнению с нашими. Это вот, знаешь, вот у нас это электричкой бы называлось. То есть это не Питер-Москва, mm-hmm. там, экспресс, да, это просто вот поезд, который ездит как электричка. Не суть, короче. То есть я туда пришел, мне говорят, вот, ну да, что-то все остановки в Берлине отменились. Почему-то, внезапно. Ну, пес его знает, типа, что ты удивляешься? Ну, Deutsche Bahn же. Я говорю, так а что делать-то? Я вообще новенький, сейчас умру, меня тут бомж изнасилует, я сдохну от спида под скамейкой. Я говорю, да что ты психуешь, смотри, вот на этом поезде ты едешь до Дрездена, в Дрездене полчасика попей пиво там, покури на перрончике, и сядешь на следующий, и он, значит, приедет в Прагу, да, то есть я вместо того, чтобы за 4 часа доехать из Берлина в Прагу, мне говорят, там, вот ты едешь до Дрездена на каких-то собаках, да, там часик еще подожди, короче, потом Дрезден, Прага, к вечеру доедешь. Ну, типа, ладно, что делать-то, надо ехать. Сел, приехал, значит, в Дрезден, выхожу на перроне. Знаешь, что было написано с моим следующим поездом? Ваш поезд отменен. Ну, ладно, уже знаю, надо искать вот эту будку. Искал, значит, нашел, захожу туда, мне там посмотрели, типа, да, этот поезд отменен. И знаешь, мне такой мужик говорит, слушай, а что ты тупишь? Вот тот поезд, на котором ты должен был ехать изначально, который проехал Берлин, он сейчас через 5 минут вот на ту платформу приедет. Давай, ты еще успеешь добежать. Я ненавижу бегать, но я добежал.
Ну и добрался.
Ну да, ну и добрался. Вот ты вот у нас вообще представляешь себе такую ситуацию?
Ну, абсолютно нет.
Вот, а у них это норм. Мне, вот, единственное, что могу честно сказать, мне вот берлинские автобусы и трамваи нравятся. Классные, ездят более-менее по расписанию. Вот, немецкие метро, ну, по-нашему метро, там это два вида транспорта, это S-баны и U-баны. Просто, типа, так исторически получилось, что две компании занимались обслуживаниями это вот городских поездов, ну, по-нашему метро. С ними, вот с этими S-банами, какая проблема? Немцы, они же люди честные, они как бы не врут, и без билетников у них не бывает, якобы. На самом деле бывает, но не суть. Поэтому, как бы, вход туда для всех свободный. То есть там и ходят контролеры, но зайти ты в этот поезд можешь совершенно свободно. Поэтому, когда холодно, ну там будут бомжи, например, ездить. Если бомжу захотелось в туалет, но он же не будет выходить на мороз. Это ж не гигиеничный, пиписька может отмерзнуть. Можно поэтому там как бы в уголке свои дела сделать, да. Если хочется, там, не знаю, по Вене поставиться, тоже можно сделать это прямо в вагоне. То есть в час пик это совершенно шикарнейшее место. А выгонять-то их, кстати, нельзя, что же люди, ты что, наши права человека. В общем и целом, возвращаясь к машинам, вот я говорю, берлинский, не буду говорить за всю Германию, но берлинский общественный транспорт – это вот именно то, что тебя побуждает купить машину. Я пошел искать по немецким сайтам, там есть буквально несколько сайтов, не помню уж, как называются, ну, знаешь, как типа что-то типа Авито для машин. Я, короче, клевую штуку заметил, у немцев есть такая тема, что они покупают машины, там вообще дофига схематозов всяких разных со всякими лизингами и всем прочим, не суть. В общем, смысл в том, что абсолютно новая машина, которую, знаешь, типа, покупали бабушке, бабушка ездить отказалась и вообще померла, поэтому машина стояла 2 месяца в гараже, то есть она как бы абсолютно новая, у нее там пробег, не знаю, хорошо, если 1000 километров, вот она как с салона, но только стоит на 30-40% дешевле. Я вот прям целенаправленно искал такие машины, вот, и поэтому, да, я купил себе вот эту Фабию, она прям на фарше, это вот последняя Фабия, туда что-то всего напихано до дури, даже не знаю
чего. Фабия на фарше звучит как оксюморон. Ну и в целом, типа, понятна причина, почему ты купил машину, непонятно, почему ты купил Фабию.
Понимаешь, у любой машины есть комплектация. Блин, почему я купил? Ну, извини, я не миллионер, да. Как я тебе уже рассказывал, я не знаю, как они это сделали, но она едет 180, не с горки. Короче, не суть. В общем, я нашел себе такую машину, прихожу в салон, говорю, типа, а че, как? Они такие, так все очень просто, даешь нам, короче, деньги, мы тебе даем машину, даешь нам там еще, сколько там, 150 евро, мы за тебя еще и все оформление проводим. Почитал, как проводится немецкое оформление машин, это вот очередное, как это, выплеск адской немецкой бюрократии, решил, нет, 150 евро, чуваки, все делаете за меня, вот. Ну и там пока сидели, всякие бумажки писали, разговорился с этим, там, не знаю, кто он, продавец, владелец салона, черт его знает. Ну, как он такой, говорит, слушай, говорит, нам вот тут рассказывают, у вас война идет, у вас там выжженная земля, там дети голодные на улицах плачут, вообще все плохо. Говорит, ко мне уже который русский приходит, который украинец, у половины деньги наличкой. Говорит, а вы мне приходите, платите, уезжаете на машине, это как? У нас немцы приходят, кредиты берут, там выплачивают их годами, а вот вы, говорит, приходите, на тебе котлету денег и уехал. Говорит, я тоже так хочу. Ну, в принципе, наверное, про машину это все. Я единственное, что могу, значит, рассказать, это сдача на немецкие права. Очень смешная вещь, на мой взгляд. Германия относится, значит, к тем странам, в которых считается, что спустя полгода пребывания ты вот на полгода и первый день резко тупеешь и забываешь, как, значит, водить машину. То есть тебе надо идти пересдавать, получать немецкие права. Но поскольку у тебя права до этого были, немцы считают, что ты, видимо, еще не совсем как бы отупел, и ты идешь по такому облегченному фаст-треку, назовем это так. То есть ты идешь... Это тоже, конечно, смешно. Ты идешь в автошколу, заключаешь с ней договор. Автошкола тебе говорит, ну, можно поменять эти два момента местами. Говорит, смотрите, надо сходить в Бургерамт, и в Бургерамте взять бумажку на то, что ты можешь поменять права. То есть... По каким-то причинам тебе, как бы, знаешь, могут сказать, нет, чувак, извини, ты недостоин немецких водительских прав. Я как бы спрашивал, а при каких вообще условиях это может случиться? Мне говорят, ну, вообще ни при каких, никто себе их не представляет. Ну, как бы, вот, немецкая карательная бюрократия. Ты идешь, значит, получаешь эту бумажку в Бюргерамте. После этого тебе надо пройти самую шикарную часть. Курсы оказания первой медицинской помощи. Значит, курсы оказания первой медицинской помощи проводятся только на немецком. Может быть, где-то они там есть на английском, на русском, не знаю. Я не нашел. Везде только на немецком. После них нет никакого экзамена, ничего. Ты их должен прослушать. Соответственно, вот прикинь, как это выглядит. Ты приходишь на эти курсы, не говоря просто ни слова по-немецки. Все прекрасно понимают. То есть ты там платишь свои там 50 или 60 евро. Сидишь... половину субботы, киваешь головой. Они делают вид, что они не знают, что ты не знаешь немецкий, ты делаешь вид, что тебе крайне интересно и познавательно. В конце дня ты уходишь с бумажкой.
Прикольно.
Вообще, да, шикарно. Потом ты, значит, обычно на этих же курсах ты сдаешь этот, типа, тест на зрение. Ну, совершенно стандартная проверка зрения, вообще ничего интересного, тоже там минус, не знаю, там 15 евро и бумажка, что ты не слепой. А после этого тебе надо сдать теоретический экзамен. В принципе, ничего сложного, потому что правила, ну, процентов на 90 те же самые, что и у нас, знаки процентов на 90 те же самые, что и у нас, есть там свои особенности, есть свой, значит, геморрой. В принципе, ничего сложного. Почему? Потому что как бы для подготовки, типа, тебе дают программку поставить на телефончик, ты ее, короче, ставишь, там примерно 400 или что-то такое, значит, вопросов. Есть перевод на русский, лучше бы его не было, скажу тебе честно, потому что даже на английском читать приятнее, значит, для понимания. Потом ты там в день X приходишь, куда скажут, и сдаешь этот, значит, тест. Вот ты прошел теоретическую часть. Ну, кстати, единственный тут, конечно, момент, что это день X может настать, там, не знаю, через месяц, например, с момента, как ты подался. Может, через два, ну, потому что ждите в очереди. Дальше самая просто интересная, самая клоунская часть, это без фейспалма рассказывать, на мой взгляд, нельзя. Экзамен сдаешь на немецком, как бы только принципиально, даже если все вокруг там говорят на русском, типа все должно быть на немецком, но это как бы бог с ним. Просто ты его должен сдавать в строгом соответствии с правилами. Наверное, это правильно, но думаю, меня поймет абсолютно любой водитель, кто там, не знаю, хотя бы 5 лет стажа накатал, уж тем более, кто 10, и кто там 15 и больше. Очень сложно как бы отупеть обратно до состояния человека, который первый раз сел в машину. Прям реально сложно. Потому что, ну, вот простейший себе пример. Ты заезжаешь в зону, где, значит, висит знак этот самый, знак жилой зоны, и тебе нельзя трогать педаль газа. Потому что машина на автомате будет ехать 5 км в час. Если ты тронул педаль газа, ты поехал быстрее, ты не сдал.
Нифига себе.
Когда интересно. Ты подъезжаешь к повороту, ты должен физически повернуть голову влево-вправо, а еще лучше несколько раз, чтобы это все увидели. Это значит, вот ты убедился, что там нет пешеходов, велосипедистов и всего такого прочего. Если ты там, не знаю, где-то что-то едешь, и там возникает с точки зрения правил как бы патовая ситуация, ну, встретились две машины, и обе должны уступить друг другу дорогу. Ты ни в коем случае ничего не должен делать сам. Ты должен спросить инструктора, инструктор должен спросить экзаменатора, и вот через него обратно тебе должны как бы сказать, что делать. То есть это цирк. Это настолько реально цирк. Абсолютно всем, еще это помню, Артем тоже рассказывал, в нашем интервью, и полностью подтверждаю, как бы ты классно не умел водить, ну, хотя бы 2, а лучше 3 занятия надо брать, потому что никто не сомневается, что ты умеешь водить. Тебе просто надо отупить до этого цирка, который будет на практическом экзамене. Это очень сложно. Это вот, чтобы ты понимал, знаешь, как ребята рассказывали. Первое занятие, пришел, сел, завелся, тронулся с места, не сдал. Вот потому что башкой не повертел, все не сдал. Превысил там скорость на 1 километр, не сдал. Там то не сделал, не сдал. Все. Ну, короче, это реально сложно. Вот внезапно. Это реально сложно. Вот так вот.
Короче, цирк.
Это реально цирк. Как бы, если ты не умеешь водить, наверное, да. Наверное, в этом есть смысл, все это здорово. Но когда ты уже давно за рулем, это очень сложно. И немецкие права, это, кстати говоря, дорого. То есть, чтобы сдать вот, ну, пересдать на права, это, если память не обманывает, что-то там 1,5, а то и 2000 надо готовить. Если ты идешь с нуля,
нифига себе,
попадаешь на... Так, один заезд стоит там что-то 100 или 150 евро в машине. Европейские цены, здравствуйте. Вот, если ты идешь вообще сдавать с нуля, полностью с нуля, с курсом теории и все такое, там что-то мне говорили, ценник 5-6 тысяч получается.
Ё-моё.
Да.
Слушай, ну давай уже по истечении больше 1,5 часа подкаста про возвращение, мы поговорим про возвращение. Расскажи про какие-то такие существенные минусы, которые тебя на протяжении этого года настолько беспокоили, что ты решил вернуться. Ну, кстати, я тут скажу, что я на самом деле не знаю почему, но я рад, что вот это ядро LinkMeUp, оно в России опять сосредоточено. Есть какой-то приятный момент в этом.
Смотри, значит, по поводу возвращения и причин. Понимаешь, нету вот какой-то одной причины, да, что мы, например, с утра как-то с женой такие проснулись, а у нас в участке насрано. Мы такие, ну все, это, короче, последнее. Капля. Нет, это вот, знаешь, просто пришло как-то вот само собой, со временем. Вот очень, очень, короче, интересное ощущение, внимание, как хотите называйте. Я к этому потом уже пришел в процессе раздумий. Очень, когда ты куда-то переезжаешь, очень важно понимать, зачем ты это делаешь. То есть ты там, я не знаю, бежишь из-под пяты кровавого диктатора. Или хочешь вот вдохнуть, вот знаешь, свободного европейского воздуха. Или считаешь, что здесь колбаса вкуснее. Ну, то есть у тебя должно быть как бы вот что-то. Вот реально что-то, на что ты привяжешься и что тебя будет как бы держать и греть и все такое. У нас этого не было, честно тебе скажу. То есть мы такие, типа, поехали, ну давай попробуем.
Ну то есть по ощущениям, по планам вы не с концами приезжали на самом деле?
У нас нет, такого не было. Ты знаешь, как приезжают некоторые, там машину продал, квартиру продал, там паспорт сжег, все, никогда больше сюда не вернусь. Нет, мы ехали именно вот так, что типа давай поедем, понравится, останемся, не понравится, вернемся обратно.
Но те, кто все распродал, я совсем не понимаю.
Ой, слушай, те, кто все распродал, они, конечно, самые зайки, которым, знаешь, там потом выяснилось, надо платить налоги, надо там перевести деньги, еще что-то. Они там реально так мосты посжигали. Ну ладно, это их как бы проблемы. Пусть сами разбираются. Совершенно никого не осуждаем. Опять же, человек сам делает выбор. Если он его устраивает, он все правильно сделал. Не надо никаких говноедов слушать вокруг. Возвращаясь, значит, к нам, то есть мы ехали действительно, типа, ну давай посмотрим, а как там живут, а вдруг действительно понравится, ну и все, да, и приедем, квартиру продадим, вернемся обратно. Я знаю, кстати, людей, кто так сделал. То есть мы для себя решили вот именно так делать и там пообстоять. Ну вот обстоятельства сложились так, что нам в какой-то момент, знаешь, пришло осознание, что нам не нравится. Особенно, знаешь, давит на мозги такая история зачастую, ты там, знаешь, тот же самый, нельзя граммчик заходишь, а там твои друзья, вот они вот все вот тут. И вот у них жизнь. И вот у них тут тусовочки, там, я не знаю, тут конференции, здесь один женился, там кто-то помер, кто-то родился, у кого-то день рождения, еще что-то там, а ты превозмогаешь, сидишь такой в Берлине в свободном, все, короче, здорово, все классно. И ты начинаешь задавать вопрос, а зачем? А для чего?
Ну, скучно.
Да нет, знаешь, не то, что как бы скучно, вопрос, ради чего это превозмогание, то есть что я имею как бы в бенефитах. Я понимаю абсолютно тех людей, кому грозила мобилизация, кто там, знаешь, уехал хоть бы куда уехать. Ну, я там вот 40-летний как бы старпер, в армии не был, ничего не это самое. Я сейчас, конечно, знаешь, не буду там высокими фразами грозиться. Да меня бы никогда там не взяли, ничего. Может быть, взяли, хрен его знает, не знаю. Просто для как бы понимания, я уезжал, да, не когда там мобилизация началась, а считай полгода спустя после начала. То есть, ну, если тебя за полгода в армию не позвали, то уж, наверное, ты там никому нафиг-то и не нужен все-таки.
Ну, осенью-то и была мобилизация.
Это было явно не в первый день, не в первый месяц. И, в общем, довольно как бы поздно по меркам всего этого дела. Ой, шикарная история. Мы, кстати, мы улетали вот просто в Пулково. Просто вот пришли, вот и улетали. Ребенок, естественно, где-то в интернете, там, знаешь, начитался, что, типа, вот многие боятся в аэропорт. А папа-то у него с дурацким чувством юмора. Я говорю, ну, типа, ну да, все. Вот если что, там папу не пустят, вы с мамой полетите. А ему, естественно, знаешь, как ребенку стало интересно, а где же папу не пустят, а где его загребут? И вот он вот в каждом просто месте, где мы показывали паспорт, он спрашивал. В какой-то момент мне это уже надоело. Я говорю, все, короче, все, нигде это самое, все, везде папу пустят, все, значит, хорошо. И, конечно же, когда мы проходим это, кто он там, пограничник? Я их путаю просто, таможенников с пограничниками. В общем, вот где вот сидят вот эти вот хмурые люди в будке, да, которые на тебя смотрят подозрительно и спрашивают, а куда вы едете, какая цель поездки. Там же, значит, типа, когда идешь с ребенком, один проходит один, а второй проходит с ребенком. То с ребенком, ребенок такой, типа, о, говорит, пап, я с тобой пойду. Значит, я там паспорт даю, даю его документы, там смотрят, там, говорит, а зачем, а что? Я говорю, ну, вот работа, там, если что, у меня рабочий контракт. Мне говорят, да не нужен мне твой контракт, короче. И ребенок в этот момент такой, папа, ну, может быть, хоть здесь тебя уже не пустят. Вот, ну там дядька тоже с юмором, короче, оказался, поржали.
Не, ну вопрос, зачем я преодолеваю, когда там вся жизнь у меня дома кипит, он понятен. То есть в целом тебя не было чего-то такого, что вас там прям отталкивало, напрягало и заставляло уехать обратно?
Ну, слушай, понимаешь, я тебе еще раз говорю, это вот не история про то, что тебе вот, знаешь, каждый день там, не знаю, под дверь срут, и ты такой, все, не могу я больше в этой стране жить, да? Это история про то, что тебе постоянно капает там недовольство. Тут тебе это не понравилось, там тебе то не понравилось. О, кстати, знаешь, я тебе могу про медицину рассказать немецкую. Это же вообще жопа. Это жопная жопа, да? То есть вот забудьте все истории про качественную, прекрасную немецкую медицину. Давайте немножко вам расскажу, как это работает на самом деле. Ты за, значит, то, что у нас называется ОМС, да, обязательное медицинское страхование, ты каждый месяц со своей зарплаты платишь примерно 800 евро. Ну, плюс-минус. Это тоже такая просто твиттерская мемасная фраза. Там, естественно, она у всех как бы разная, но примерно с айтишной зарплаты это действительно получается где-то так. То есть 400 евро платишь ты, 400 евро платит твой работодатель. Что ты получаешь за это? За это ты получаешь... во-первых, в Германии нету вот поликлиник, как мы привыкли. В нашем понимании, да, это вот праксисы. То есть это просто какой-то угол, квартира, домик, все что угодно, где как бы вот у врача своя практика. Да, то есть его такой некий врачебный кабинет. Когда у тебя что-то болит, ты, соответственно, должен найти врача, который согласится тебя лечить. Перевожу на русский язык, у него должно быть, во-первых, желание этим заниматься, а во-вторых, у него должно быть время. К чему это приводит? К тому, что ты можешь записаться на месяц вперед, на два месяца вперед. У меня была запись у ребенка, не помню, к кому-то там, через полгода. Вот лично у меня. Опять же, невыдуманная история, которая происходила прям при мне. Значит, девушка, у нее возникает подозрение на беременность. Как честная, значит, маня, она, естественно, хочет сходить к гинекологу, провериться. Что делает, значит, обычный как бы человек из понаехавших, да? Не немец, у которого вот все врачи ему достались уже от дедов, он туда, значит, записан, его там всегда примут, его там всегда любят, да? То есть человек...
С генами передались.
Ну да, то есть человек фактически как бы с улицы, да, который должен найти какого-то там, значит, врача, да? То есть он там заходит в Google, начинает там гуглить, там гинекологи, все такое. Практически везде говорят, нет, у нас нету места, значит, ближайшая запись она смогла найти в одном праксисе, через 12 месяцев. 12. Подозрение на беременность. Там есть еще, знаешь, там несколько приложений, что-то там еще где-то там. Да ну нету. Вот во всем Берлине, понимаешь, не получается найти вот такого прекрасного врача, да. На этот, кстати, случай есть такая шутка, что гораздо проще съездить в другой город. Как я потом узнал, в общем-то, не шутка. Действительно, зачастую проще съездить в другой город. Но не суть. Проблему-то надо решать, что-то с этим надо делать. И выясняется такая еще вещь, что есть энное количество врачей, которые, по большому счету, они, как бы, знаешь, нигде не светятся. Ни в Гугле, ни в этих вот в приложениях для поиска врачей, да, про них просто все знают. То есть, если ты вот состоишь как бы в некой тусовочке, то тебе дадут его контакты, скажут, куда позвонить, тебя там запишут, все будет здорово. Вот здесь... Ровно та же история была. Она как бы в эмигрантской тусовочке спросила, ей порекомендовали специалиста, она позвонила, там через пару недель сходила. То есть, если у тебя нет нетворкинга, вот что бы ей делать вот в этом случае? Вот расскажи. Угу. Ничего ей не делать, да? А что, кстати, с моим киндером как-то было? Приходит, значит, ребенок из школы, а у него, знаешь, такой глаз, вот помнишь, в этом у Терминатора такой красный был, как светофор аж светится. Он говорит, типа, ну вот у меня вот типа такая штука, мне вот, короче, в школе сказали, что это на самом деле абсолютно стандартная немецкая инфекция, надо просто сходить к, типа, к врачу глазному. Типа там выпишут совершенно стандартные таблеточки, полечите, и все будет хорошо. Что мы как бы как вот ответственные русские родители делаем. Ты начинаешь судорожно mm-hmm. звонить там ко всем, значит, окулистам района, не района, города, что-то там такое. Время 2 часа дня, нигде тебе не отвечают. Не потому, что они козлы и сволочи, а потому, что они уже работать закончили 2 часа дня. Все, mm-hmm. точка. Ты такой, а что делать? А делать-то очень все просто. Если ты считаешь, что твоя проблема не терпит отлагательств, ты как бы берешь больного под мышку и едешь в больницу. И там сидишь непредсказуемое количество времени в очереди, где тебя после, ну, как бы, скорее всего, в итоге примут, в зависимости от, как бы, остроты твоего состояния, либо скажут, это не наше, идите, короче, отсюда. Ну, про это там много ребят рассказывало, да, которые в другие страны поехали. Ну, не суть. В общем, мы там тоже в тусовочках иммигрантских, как бы, спросили, нам там сказали, ну, да, 2 часа дня, все уже ушли по домам. Типа, с этим, с глазом, короче, забейте, вот там, типа, телефон, значит, какого-то там врача, ну, попробуйте туда. И, значит, ему набираешь и говоришь, hello, my darling, вот такая, короче, штука. Тебе говорят, да-да-да-да-да, все, короче, хорошо, но все места заняты в расписании уже, извините. Ты ему говоришь, слушай, ну, я-то уже тут это, мне-то уже, как бы, сказали, у немецких врачей там то ли должно быть, то ли почти у всех есть. Я так и не понял. Типа, такая тема, что там, например, час, первый час в начале приема, это вот для страдальцев, таких вот, у которых какое-то, знаешь, вот острое состояние, и можно попробовать прийти в этот час. Возможно, тебя примут. Потому что если очень будет много страдальцев, но доктор-то не резиновый, а потом придут уважаемые люди уже лечиться, которые, знаешь, за полгода записались. Ну вот, мы нашли, да, такого товарища, приехали, почти 2 часа сидели. То есть ты приходишь просто, знаешь, такой говоришь, типа, вот я такой-то классный, вот моя страховка, вот болит вот это. Тебе говорят, сидите, ждите. Ты говоришь, а сколько сидеть, ждать? Говорит, ну, пока не позовем. Ты сидишь час, говоришь, а вы про нас не забыли? Такой, не-не-не, ни в коем случае. Мы про вас прекрасно помним, ну, просто пока еще не было шанса вас позвать.
Слушай, но это же такие довольно бытовые вещи. Ну, то есть, как бы, это то, что у тебя случается.
Так они же копятся. Я тебе еще раз говорю, это же история не про то, что у тебя вот в одно прекрасное утро тебе что-то стрельнуло. Понимаешь, вот сегодня ты вот выяснил, что, не знаю, вот какой вот геморрой с врачами, да. На следующий день там, не знаю, в школе что-то случилось. Потом ты на права не сдал, потому что что-то по-немецки не понял, да. Потом еще чего-то, потом еще чего-то. Вот это копится. Вообще есть такая, знаешь, эта история, что типа тоже в мигрантской тусовочке очень популярная, что год, вот граница в год, типа это самое опасное время. В это время больше всего уехавших обратно. Надо вот именно, когда год, надо посидеть, как это, знаешь, собрать все силы в кулачок, потерпеть, пересидеть, переждать, дальше отпустят. Вот у меня возникает вопрос, а зачем пересиживать и переждать, ну, если тебе не нравится? Ответьте мне на этот вопрос.
Я пытался на другую сторону тебе, в смысле, я понимаю, про что ты говоришь, и про год, и там про 5 стадий релокации. Вот, я хотел про это, про медицину немножко продолжить. Типа вот эти бытовые вещи, которые у тебя плюс-минус вот возникают регулярно, что тебе нужно обратиться там и на профилактику, и что-то болит. но при этом вроде бы как в Германию ездят прям вот типа лечиться, целенаправленно туда ездят. То есть там, не знаю, какие-то хирурги, нейрохирурги, кто там еще может быть.
Смотри, в Германии очень хорошая медицина в двух случаях. Это экстренная медицина и медицина катастроф, да? То есть если тебя на автобане вот раскатало до такой степени, что тебя надо губкой собирать в ведро, за тобой прилетит вертолет, тебя соберут в ведро, тебя отвезут в лучшую больницу на вертолетике, покатают, да? И, возможно, ты даже как бы не будешь овощем. Это правда. Вот. А вторая часть хорошей немецкой медицины – это когда у тебя очень много денег. И когда ты можешь себе позволить, забыл, как это называется, ну, типа, что не по страховке, а как бы через кассу, как по-нашему, когда ты за все платишь. Но здесь, короче, тоже есть интересный такой момент, нюанс. Это вот мне рассказывали историю, поэтому не буду ничего там говорить на тему, правда это, неправда, вот как есть. Есть, значит, блин, забыл, как называется, в общем, очень популярный бложик на Ютубе. Про Германию, русскоязычный, его там какой-то, значит, мужик вел, там очень много полезной, интересной информации было. И в какой-то момент вдруг оказывается, что он вернулся в Россию. Неожиданно, да? Популярный блог про Германию, где там все рассказывают, все нахваливают, как все здорово, а вдруг товарищ возвращается в Россию. Начали задавать вопросы, и тут, значит, выясняется, что на самом деле у него была грустная история, что у него сын там какой-то, он инвалид. Может быть, точно, ребенок, в общем. Он, значит, какой-то инвалид. И вот, ну, так получается, вот он работает, жена работает, а на сиделок как-то что-то денег-то особо не хватает. И что с этим делать дальше, тоже не особенно понятно. То есть там в России, видимо, там родственники, не родственники, как бы еще что-то там, да? Но хотя бы с голоду ты не помрешь. И дальше они идут там куда-то там, зачем-то там то ли обследование, то ли терапия, то ли еще что-то там. Им говорят там, ну, вот это стандартная немецкая тема, типа, мы вас через полгода записали. Он говорит, так тут надо как бы вот сейчас, полгода нельзя ждать. Бывают такие вещи. Ему говорят, ну полгода. Он говорит, хорошо, а если за деньги, вот типа, если полностью уйти через кассу? И там, знаешь, типа звучит такая как бы фраза, если у вас есть деньги, это не значит, что вы лучше остальных. Типа, завали и как бы и сиди. И вот вся немецкая медицина, в ней вот очень часто встречается такая штука, если верить рассказам по интернетам, по чатикам и все прочее. То есть, опять же, не буду ничего утверждать, да, но смысл как бы какой, что, например, рождается ребенок, и у него там, не знаю, аномалия какая-то, да, там отклонение, еще что-то. Как бы, как все знают, что у детей зачастую гораздо проще вот сейчас вот что-то с ним сделать, быстренько в моменте, да, чтобы в дальнейшем этого избежать, там, развития, ухудшения, еще что-то там. А в Германии подход, как бы, сорян, другой. В Германии, вот приходите через полгода, будет поздно, мы вам создадим отличные условия для жизни. То есть вы как бы, у вас ребенок станет инвалидом, но вы не переживайте. Мы ему там колясочку дадим, пандус построим, все будет классно, все будет замечательно. Кстати, вот возвращаясь вообще к немецкой медицине, вообще к подходам, я не одобряю, да, конечно, что у нас на любой чих тебе любят там выписывать антибиотики, все такое, но немецкие врачи тебе на любую болезнь, просто на любую, я сам с этим сталкивался, жена моя с этим сталкивалась. Универсальный набор от немецких врачей – это первое – погуляйте, второе – пейте больше чая, если у вас что-то болит, пейте Нурофен. Вот когда это не прошло, там, не знаю, через месяц, вот когда ты уже все, вот, помираешь, ну, тогда да, тогда больница.
Гангрена разрослась?
Ну, вот типа такого, да. Это, на эту тему очень много как бы шуток в сети. Слушай, ну это не шутки. Я тоже, знаешь, я думал, ну типа, да быть такого не может. Ну вот у меня жена как-то пошла, у нее зуб болел. Ей сказали, пейте чай, гуляйте. Если совсем сильно болит, Нурофен. Я говорю, так а дальше что, он зарасти, что ли, должен? Или что, как бы?
Ладно. Сань, тебе придется сильно постараться, чтобы сократить наш подкаст до 2 часов. Но у меня есть еще пара вопросов. Один, наверное, короткий, давай, и второй давай. Подлиннее. Я не могу их задать. Не задать. Во-первых, как там тебе живется, вам жилось в не самой красивой нации?
Что значит не самой красивой нации? В смысле, что немцы страшенные?
Немки страшенные, да. Ну, типа, мы берем оттуда сирийк, украинок, русских.
Подожди, мне надо дать социально приемлемый ответ с оглядкой на то, что у меня жена в соседней комнате. Ну, я просто не знаю, что сказать. Ты, кстати, никогда не задумывался, почему вообще по Европе так много страшных теток?
Не то, чтобы прям не задумывался, но скорее у меня нет ответа.
Короче, есть такая, значит, теория.
Смешение?
Нет, есть теория, которая мне очень сильно нравится. Они же в свое время очень много сжигали ведьм на кострах. Рыжих. И то, что она слишком красивая, это реально был, короче, повод для доноса. Ну, там, знаешь, в деревне родилась красивая деваха, но всем остальным-то как бы завидно. А что это она красивая, а моя там Грета страшная, как смерть, и вот ее никто замуж не возьмет. Да надо написать срочно, что она там это жабу в молоко подкинула.
Ну, так себе, конечно, теория.
Слушай, забавно, она звучит. Да, слушай, не знаю, нормально. Ну, как бы что. Ну, какие-то тетки, какие-то мужики. Ну, ничего тебе не могу сказать на эту тему.
Ладно, принимаешь.
Что? Нет, что принимаю-то? Я не очень просто понял.
Ситуацию принимаешь.
Понимаешь, я просто не всем понимаю, как я должен был на нее реагировать или как бы что-то сказать. Ну, везде есть страшные, везде есть это. Да, в общем и целом, они гораздо более страшнее. Ну, это правда. Ну, что ты с этим сделаешь?
Ну, хочется вокруг красоту видеть.
Ну, хочется. Ну, понимаешь, много кому что хочется. Ну, а что ты сделаешь? Ну, хочется красоты, иди в стрип-бар. Их там особенно в центре.
Где? В Германии? А, ну там, наверное, не немки.
Слушай, ну я как бы паспорт-то не спрашивал. Ну, просто если ты вдруг не знал, Берлин же вообще считается такой тусовочной столицей, в том числе, да, европейской. То есть там все это берлинское техно, андеграундные вечеринки, то есть там на тему mm-hmm. веществ, голых тел и всего, что хочешь. От этого скорее надо уворачиваться, нежели искать.
А, давай еще немного субъективизма всякого. Если есть что сказать про вообще в целом там настроение у тех, кто туда переехал и в отличие от тебя обратно не планирует возвращаться.
Слушай, настроения на самом деле очень разные. То есть я совершенно серьезно, я знаю людей, которые туда приехали с теми настроениями, чтобы вернуться. Типа, знаешь, сейчас вот закончится, так сказать, острая фаза неопределенности, да, то есть там станет понятно, где летают ракеты, где ракеты не летают, да, а так-то у меня там бабушки, тетушки, я плачу за ипотеку, продолжаю платить, типа вообще в гробу видал всю эту Европу, зачем оно мне это надо? Потому что, ну, прикинь, у нас же вообще какая тема распространена, да, в айтишестве-то особенно, там, типа, муж какой-нибудь программист, да, возможно, даже не супермогучий, да, но просто у него зарплата программиста. И благодаря этому вот, совершенно спокойно на эту программистскую, значит, айтишную зарплату, у него на шее сидит жена, там, двое детей, все себя прекрасно как бы чувствуют, и они не сильно парятся на количество денег. То есть они тут приезжают как бы в светлые Европы, начинают, конечно, получать европейскую зарплату, все здорово, но они еще начинают платить из европейскую аренду туда-сюда, и мне реально пара человек говорила, я, блин, деньги считать начал. Мы там, знаешь, типа, вот, спланировали бюджет, короче, все расписали, поехали там в какой-то парк погулять, вход там, не знаю, был не 15 евро, а 17. И, говорит, я вдруг понимаю, что у меня в голове вот эти, типа, 2 евро автоматически начинают, типа, вот, а куда мне их, откуда мне их списать, а как что, вот 2 вот евро, да, там, 200 рублей. И говорю, типа, а что, вот все настолько плохо? Он говорит, ну, не настолько плохо, что, знаешь, что вот у нас все от зарплаты до зарплаты, вся еда расписана, иначе мы с голода помрем. Нет, ну типа, ну вообще да, считать начали. Ну тут это, знаешь, вот опять же отсылка, короче, к немецкому менталитету. По их правилам в семье работают оба. Ну давай скажем так, ты когда снимаешь квартиру, да, у тебя считается то, что я вот говорил, доход не, например, не тебя, да, поскольку ты вот типа договор подписываешь, а то, что называется доход домохозяйства, да, то есть вообще весь ваш доход. Uh-huh. Доход тебя, там, твоей семьи, не знаю, если дети там с вами живут, великовозрастные, у них тоже зарплата. И я с этой историей столкнулся, когда я свою, ну, не свою квартиру, с которой съезжал, я договорился, что, типа, что я ее пересдам. Вот, и я как бы с этим столкнулся. То есть для немцев нетипичная вещь, когда работает один муж, а жена не работает. И вот mm-hmm. я вот разместил, значит, объявление, что вот там сдаю квартиру, тыры-пыры. Иначе начинают приходить вот отклики от немцев, где там он саунд-дизайнер, она там какой-нибудь специалист по танцам бирманских лесбиянок, да, ребенок у них там какой-то тоже высокодуховный такой человек, и вот в сумме у них там типа 5000 евро household net income, да, доход домохозяйства. А следом падает, значит, заявка, и там прям видишь, что там какой-нибудь Гер Иванов, он получает 5000 евро, значит, жена у него домохозяйка, сидит дома с ребенком. Вот немцы вот это вот, они не очень понимают, а как это, а почему? А почему он получает столько много, а почему она вообще не работает?
И он еще может пойти купить за нал тачку.
Да. Короче, у меня, значит, жена как-то довела одного немецкого деда практически этого до инфаркта, значит, той фразой, что она работает удаленно. Да, вот мы вот ковид прожили, все такое. Она говорит, а я удаленно работаю. Он mm-hmm. говорит, о, на какую вы компанию? Она говорит, да, вот там на какую-то, типа там американскую, даже не немецкую. Он говорит, подождите, вы живете в Германии, вы работаете на американскую компанию, а это вообще законно? Я говорю, а почему нет? Mm-hmm. Он говорит, ну типа, а как это? Вот там в офис надо ходить, все такое. Да нет, удаленочек, все такое.
Так, ну в целом, на самом деле, у меня только последние пара вопросов, на которые в твоем случае очевидные ответы.
Да давай, вот, давай, мы сейчас еще чуть на часик болтать начну.
Смотри, на самом деле, типа вопрос-то простой. Не жалеешь о том, что вернулся?
Слушай, это, как бы, знаешь, абсолютно осознанное решение, которое не то, что я там ногой топнул и сказал, типа, все, мы возвращаемся, я тут устал. Нет, это мы с супругой. Просто, я говорю, знаешь, в какой-то момент, знаешь, вот в семейных отношениях бывает такое, когда вы чувствуете, что вам о чем-то надо поговорить. И вот у нас вот прям, да, тоже в какой-то момент, типа, возникло такое, знаешь, вот, типа, а тебе здесь вообще нравится? Да что-то не очень, да что-то и мне не нравится. О чем тут делаем тогда? Ну, типа, что-то да, а что, поехали обратно, что ли? Не, ну, типа, это как-то странно, о чем, зачем мы приехали? То есть, знаешь, какие-то вот такие вот странные ощущения, я могу тебе так сказать. Мы потом, это вот вместе с ней, пришли, короче, к такой интересной мысли. Нам, русским в смысле, живущим в России, очень долго рассказывали, как мы плохо живем. А живут все хорошо в Европе, да? Вот если ты будешь вспоминать свое детство, вот там, 90-х, да, вот было очень же реально много риторики на эту тему, что, типа, вот правильная жизнь, она в Европе светлая. Особенно в Америке. Вот там люди живут, вот там вот счастье. А тут, ну, тут 90-е, тут все плохо. Ну, и там реально было тогда все плохо. Сейчас современный даже Питер, а особенно Москва, во многих вопросах на голову выше вот того же самого Берлина. Потому что Берлин, типа, знаешь, такой считается чуть ли не самый прогрессивный город в Европе. Я как бы в других странах не жил, ничего не могу сказать, да, потому что есть там друзья, знакомые, кто, например, живет в Португалии на берегу океана, вот им этот океан, и все, и у них счастье полное. Мы вернулись, да, нам по кайфу. Ты опять знаешь, как это, попал в понятное тебе окружение, вокруг тебя говорят на понятном тебе языке, ты понимаешь, что у этих людей в голове, ты как-то можешь на это дело влиять, ты там понимаешь, что в той или иной ситуации делать, а что не делать. Кстати, знаешь, был такой момент, у меня изначально, как бы жена с ребенком сначала уехали, а я там как бы дорабатывал там сколько-то, месяц-два, что-то такое, не помню, поехал как бы потом. И вот они когда уехали, у меня в какой-то момент в голове, знаешь, прямо вот отщелкнула вот идея о том, что ты приехал в новое общество, да, тебе же надо ассимилироваться. Как-то вот вести себя как местные, а как не местные себя не вести, вот как-то подстраиваться под общество. И вот в какой-то момент у меня вот это отщелкнуло, слушай, мне так хорошо вообще стало. Вот, то есть, серьезно. Я, когда, знаешь, когда ты, например, перестаешь там испытывать, не знаю, какой-то стыд, что вот ты по-немецки не можешь вот там дёнер себе заказать. Да не можешь, не понимаешь, ты что, я тебе говорю, да иди ты в задницу, господи, вон там турки улыбаются за углом, пойду к ним. Чего ты мне тут машешь руками, иди туда же, куда и этот пошел сосед. Ну, то есть, как-то, знаешь, начинаешь жить не то, что, как, знаешь, гопник-абрыган такой. Ты уже для них славянский гопник-абрыган в любом случае. То есть ты просто начинаешь себя вести как бы, ну, так, как ты себя привык вести, как тебе комфортно, как тебе нормально. Ты же, не знаю, не ходишь там с голой жопой, не нарушаешь какие-то местные нормы, там, этики, морали, еще чего-то. Просто ты ведешь себя чуть-чуть не так, как они. Кстати, на тему голой жопы, до Берлина мой ребенок не знал, кто такие геи. Вообще слова такого не знал. Походив в немецкую школу, он это узнал. Потом он несколько раз увидел, что такое свободные немецкие геи на улице, которыми вот темный властелин не навис карающим мечом. Теперь он абсолютно точно знает, что это какие-то совершенно придурочные дяди. Никогда он им не будет. Знаешь, как это прямо вот от моего родительского сердца отлегло. Ух.
Ох, ох, огребем мы в этом подкасте, мне кажется.
Ну, слушай, ну, елки-палки, ну, правда, ну, понимаешь, когда выходят вот эти вот карикатурные красавцы в коже, в стрингосах там, и все вот это вот, и накрашенные там, я не знаю, как самая последняя подзаборная проститутка, неделю бухавшая, как бы, ну, и ребенок это видит, и говорит, а, он говорит, вот это, что ли, гей? Ты говоришь, ну, типа, да? Ну, какое тебе еще наглядное пособие это надо? Не надо тебе ничего рассказывать, там, это плохо, хорошо, никаких там оценочных суждений. Вот, на тебе, наглядное пособие, выводы сам сделаешь.
Слушай, а вот про ассимиляцию, вести себя, как от тебя ожидают, что ты, чтобы ты вел себя как местный, это, ну, в целом зависит же от того, с какой целью ты переезжаешь. Если пожить-переждать, то, ну, как бы действительно в этом смысла нет. Если ты хочешь тусить только, там, не знаю, своей русской компании, то тоже. Просто есть же люди, которые приезжают для того, чтобы, типа, вот интегрироваться в этот другой культурный код, зажить по-другому, завести друзей там среди местных и все такое. Но это в целом не про Германию, нет, кажется.
Ну, это да, это не про Германию, естественно. Это вот про принятие какого-то культурного кода, но это все-таки проблема не настолько... Ну, это не проблема даже. Не настолько это просто, вот как ты это описываешь, да? То есть, я думаю, что любой типа, культурный человек, ну, тут, конечно, вопрос, что такое культурный человек, еще надо отдельно разобрать.
И что такое человек вообще?
Не, ну, человек-то понятно. То есть ты, когда приезжаешь в какое-то другое общество, ну, ты как бы на подкорке мозга хочешь этому, ну, стандартам этого общества соответствовать. Ну, скажем так, быть ему удобным и не быть ему неудобным, угу. Да? Но ты как бы не понимаешь, типа, вот ты что-то сделал, вот ты это хорошо сделал или нехорошо, да? Потому что, ну, я не знаю, те же самые немцы, они действительно не переходят дорогу на красный свет, да? И они тебе действительно могут сделать замечание, что ты перешел дорогу на красный свет, потому что он с ребенком, и ты его ребенку показал плохой пример. Ну, это так вот, просто первое, что пришло в голову. А возвращаясь к тем же самым туркам, вот турки, они как бы приехали быть турками. Он турок, у него отец турок, у него жена турчанка, дети его турки. А в Германии они просто живут. Они никогда не будут пытаться быть немцами, они турки. И у них вот с этим очень как бы четенько. А у нас вот, я не знаю даже почему так, но я себя вот тоже потом поймал как бы на этой мысли. Ты пытаешься, ну как это, не быть, конечно, немцем. Ты там прекрасно понимаешь, что немцы никогда тебя за немца не примут. Но ты пытаешься быть, как они, вести себя, как они. А потом ты смотришь на турков, которые турки... И опять же начинаешь задаться вопросами, а почему туркам так в кайф быть турками, а ты пытаешься быть кому-то удобным?
Хороший философский вопрос. Обсуждать мы его, конечно, не будем.
О, кстати, могу еще, знаешь, это вспомнил вдруг внезапно рассказать такую тему. Из-за того, что по закону все дети должны ходить в школу, как ты думаешь, что происходит с ценами на авиабилеты, на гостиницы и все прочее в дни школьных каникул?
О, это интересно, да. Типа, это единственное время, когда ты можешь путешествовать.
Да, да. Соответственно, цены все вырастают примерно там в 3, в 4, в 5 раз. Это прям запросто. Что пытаются делать нерадивые дети. Родители, значит, там, понаехав и все прочее. Ну, надо же взять билетик на день раньше, сказать в школе, что у нас сопельки, и уехать. Почему так не делают немецкие родители? Немецкие родители так не делают, потому что они знают, что в аэропорту может стоять патруль, который поинтересуется, а почему это в учебный день ваш школьник находится в аэропорту? А куда это вы намылились? А, так вы из школы решили пораньше уехать, а нате вам примерно 1000 евро штрафа. Не шучу.
И это не касается понаехав?
В смысле, это не касается понаехав? Касается, замечательно, касается. У вас немецкие документы, ребенок должен быть в школе. При том, что последняя неделя в абсолютно любой четверти, это такое, знаешь, пинание балды. То есть они уже там написали все там контрольные свои, получили все там свои оценки, где оценки ставят. Ну, то есть, короче, школьные дела закончены, дети в школу ходят просто так, чтобы не сидеть дома. Вот, и в это прекрасное время есть шансы наткнуться на патруль в аэропорту. А на тему цен, тот же самый Google, там есть прекрасный мониторинг цен на билеты. Это реально очень смешно. То есть ты заходишь и, знаешь, прям так видишь, вот идет вот такая ровная полосочка цен, и несколько раз в год она очень здорово устремляется наверх, а потом падает обратно до этой же ровной полосочки. Mm-hmm. В эти дни в Германии школьные каникулы.
Прикольно.
На самом деле нет, это большая жопа. Ну, просто чтобы ты понимал, мы куда-то, мы когда-то, короче, ездили, то ли в Турцию, то ли еще куда-то. Не помню, врать не буду, но мы, как бы еще не зная про эту тему, сначала смотрели просто, сколько стоят билеты, и они нам стоили 150 евро, а отдали мы 500 с чем-то. Ничего прикольного.
Так, все, последний вопрос, и надо заканчивать уже. Еда, пиво, спорт, досуг. Какие мысли про это?
Спорт, досуг. Смотри, немцы вообще в этом смысле молодцы. На тему спорта, здорового образа жизни прям вообще зайки. Постоянно что-то там, знаешь, куда-то бегают, на свои там пробежечки занимаются спортом. Для этого в городе довольно много всего есть. Это они действительно как бы молодцы. На тему, кстати, вот детского досуга есть одна такая очень неприятная лёжопа. Это вот пример немецкой бюрократии, бессмысленной и беспощадной. Если занятия, например, начинаются в сентябре, то в течение года на них уже никого не берут. И вот когда мы приехали, нам как бы везде сказали, да, все классно, приходить в сентябре. Группы сформированы, дети занимаются, посреди года, учебного года делать мы никого не берем. Соответственно, наш киндер пинал болту вместо всяких там развивашек, занятий и все прочее.
Так, что там еще? А веломаршруты всякие там есть, твои любимые?
Ну, маршруты там как... Короче, там практически весь Берлин, он в велодорожках. Звучит очень классно.
Не-не, я про это, всякие лесные, по которым ты гоняешь.
Есть. Я просто сейчас тебе про велодорожки немножко расскажу. Вот, он, короче, в велодорожках весь. Да? Причем даже старые районы с очень узкими тротуарами. Но это звучит очень классно. На практике зачастую велодорожка, это, знаешь, такой кривой-косой кусок тротуара, там могут быть корни деревьев торчать, бутылки валяться разбитые, еще что-то такое, что-то в этом. И, в общем, ездить по этой велодорожке комфортно будет тебе, знаешь, вот на таком, на городском вот велике с прямой посадкой, с корзиночкой, вот, там, 5 километров в час. Вальяжно так, да, вот немец должен вальяжно ехать домой. То есть, если у тебя там что-то отдающее спортивностью, ты, конечно, будешь страдать чисто по-советски. Ты что захочешь сделать? Выехать на проезжую часть, где тебя страшно все будут оббибикивать, потому что ты нарушаешь правила, нельзя. Если для тебя есть велодорожка, иди страдай на велодорожке. А что касательно лесов, так получилось, что вот в Тигеле мы жили практически в лесу. Мы когда заселялись, один из советов, который нам дал дед, он сказал, не ходите ночью в лес, там живут кабаны. Но ходить ночью в лес и так не было никакого желания, потому что, кстати, вот тоже такая интересная европейская особенность, про которую не все знают, это ну, практически полное отсутствие уличной подсветки. По ночам на дорогах, там, не знаю, у домов, еще где-то, не знаю, что они там, ресурсы экономят, о чем-то заботятся, еще что. Но, кстати, это тоже был один из таких прекрасных моментов, когда ты приезжаешь в город, в Питер. Даже не, нет, даже не в Питер приезжаешь. Я помню, когда на машине, я же на машине обратно ехал. И ты вот едешь по Европе, и как бы наступает ночь, вечер. Ну все, на трассах нет света. Нету, все, ну темно. Ты едешь просто в жопе в какой-то. Находишь место, где поспать, спишь, с утра встаешь, продолжаешь ехать, все здорово. Переезжаешь границу, я ее переехал ночью, час ночи, два ночи, еще что-то там. Трасса освещена вся, просто вся. Ты едешь через лес, она освещена. Ты едешь через какой-нибудь там поселок, город, она освещена. В чем у них проблема поставить лампочки, не знаю, но их нету. Даже в крупных городах.
Мне вспоминается наш поход в баню в Сербии, в Белграде. Там целый день-то, в принципе, было не жарко. То есть там температура выше 70 вообще примерно нигде не поднималась. Вот, а под вечер нам стало в бане холодно. И оказывается, их Вучич для экономии энергии отключает не электричество, а требует отключения всяких обогревающих приборов в это время. И в бане было реально холодно.
Ну, холодная европейская баня, все правильно, что тебе не нравится? Что ты тут со своими имперскими замашками приехал их бане оскорблять, в конце концов? Про отопление я тебе тоже могу рассказать шикарнейшую, значит, историю. Мы когда вот переезжали в квартиру, там нам тоже повезло, там, значит, ну, этим домоуправляющим, скажем так, там тоже такой был, значит, немецкий дед, я он что-то там про отопление спрашиваю. И я не помню, что я уже, значит, его конкретно спросил, но он мне такой говорит, в смысле, а зачем вам отопление в спальне? И я говорю, в смысле, ну, тепло, все такое. Он говорит, ну ты же ночью спишь под одеялом, нафига тебе отопление в спальне? Я стал эту тему копать, мне прям стало интересно. Ну, то есть мы тогда вообще не сошлись в понятие. Я стал эту тему копать, и, в общем, да, по немецкому пониманию, по немецкой традиции, во-первых, на ночь надо выключать все отопление. То есть ты с утра встаешь, у тебя там, я не знаю, в доме сколько там, плюс 10, плюс 15, ну, насколько он у тебя за ночь остывает, да, ты, значит, встаешь и бежишь включать там батарею вот в этой вот общей жилой комнате, а в спальне, нет, в спальне не надо, в спальне ты под теплым одеялом должен спать. И вообще... Это вредно спать в тепле, спать надо в холоде. Но я тебе хочу сказать, у нас были эксперименты на тему не как согреться ночью, а вообще при какой температуре, значит, комфортно жить, да, вот все вот эти рассказы там. Ну вот там должно быть 21, сколько там, 19 градусов, там надо одеть теплые штаны, надо одеть кофту, вот все хорошо. Я не помню, сколько там было конкретно градусов, но в какой-то момент у меня просто пальцы начали мерзнуть вот на руках, вот которыми я кнопки на ноутбуке жму. И в этот момент я решил, что я как-то это, не европеец я, короче.
Ясно, понятно. Все, давай это, еда, пиво.
Берлинское пиво полное говно. Оно гораздо...
Серьезно?
Вообще просто жопа. Это наша Балтика тройка в три раза лучше любого берлинского пива.
Вот неожиданно.
Смотри.
В берлинском... Окей.
Ну, в Германии, опять же, да, вспоминаем про то, что это там, сколько-то там федеральных земель, в каждой свои, значит, повадки и все такое. Вкусное пиво – это вниз. Это Мюнхен, это что там еще? Ну, короче, это Бавария, да? То есть наверху варят вот мочегонные лагеры. Если ты застал там какое-нибудь мартовское пиво, петровское, да? То есть это желтая субстанция с небольшим запахом алкоголя, чисто вот мочу погонять. Абсолютно без вкуса. То, что ты привык называть вот вкусным пивом, вот это там хмель, солод, аромат, послевкусие, это вниз. То есть это Бавария, это, например, Прага, ну, в смысле, Чехия, да, вот вкусное пиво там. И да, пиво в Германии везде, абсолютно везде. Оно настолько везде, я не знаю, ты в детский центр можешь прийти, там тебе пиво нальют, на тебя никто не будет mm-hmm. показывать пальцем, если ты едешь с пивом в общественном транспорте, если ты его пьешь на улице. Ну, это, короче, это часть культуры, оно везде, приходя в абсолютно любой магазин, там Пятерочку по-нашему, да, где-нибудь, не знаю, четверть магазина, это будет пивной отдел. Его до хрена. Единственная вообще просто бесящая меня, да не могу, вещь, это будет стоять не в холодильниках. То есть, видимо, холодное пиво немцы считают отравой. Или что там это, то есть даже если...
Вот почему вы уехали.
Ну, слушай, даже если летом на улице плюс 30, пиво из холодильника найти практически нереально. То есть оно всегда будет вот так стоять, как стоит.
Ну, понятно. Вот.
А еда, слушай, немецкая кухня, она абсолютно такая, знаешь, это то, что я называю крестьянская дешевая еда. Картоха, капуста, мясо, в основном свинина, вот во всех возможных вариантах. Как ты их можешь между собой совместить, вот все, что ты можешь придумать, там всякое жареное, вареное, пареное, тушеное. Вот эти три основных ингредиента, это чисто немецкая еда. Но, опять же, тут надо понимать, немецкий образ жизни – это скорее бутерброды, нежели горячая пища. Ты с утра встал, ты заживал бутерброд, вот на обед ты съел горячее блюдо, вечером перед сном ты еще тоже заживал бутерброд. Там индустрия этого бутербродства, скажем так, она очень сильно развита, там дофига всего продается. Страшилка, которой всех пугают, сырой свиной фарш. Не верьте дуракам, это вкуснейшая, офигенная вещь. Жрал тоннами, доволен полностью, жалею, что у нас такое не продают.
Понятно. Еще поедешь в Германию или куда-нибудь переезжать?
Смотри, у нас была возможность как бы поехать там куда-то дальше, там, например, скажем так, по линии жены, но то, что я где-то вначале, помнишь, говорил, что есть чуть большая разница, как ты переезжаешь, когда тебе 20 лет, и у тебя трусы с ноутбуком, да, или когда у тебя за тобой как бы ребенок, семья и все прочее. То есть, возможно, это, конечно, прозвучит как-то очень по-говнистому и очень по-утопически, но вот ты прикинь, да, то есть у нас, значит, ребенок пошел в школу, получил там русский, завел себе каких-то там друзей, что-то там. Его, значит, выдирают, из этого общества привозят в другое, говорят, смотри, здесь ты не понимаешь ни слова, здесь ты начинаешь, значит, учить еще один язык, пытаешься завести себе каких-то новых друзей заново, причем тут половина из этих друзей считает тебя врагом за глаза, но на самом деле вы будете играть в одной песочнице. Ну, типа, ты тут годик поживи, а через годик мы поедем в следующую страну, там будет еще один язык, который ты вот тоже до конца как бы не доучишь, там у тебя тоже будут новые друзья и все прочее. Ну, это, короче, как, я понимаю, что это, с одной стороны, отдает говноицам, но с другой стороны, ты уже тоже такой начинаешь думать, блин, ну хочется какого-то, знаешь, спокойствия, стабильности и всего прочего, да? То есть во всех этих телодвижениях хочется видеть смысл, хочется видеть какую-то выгоду и понимание, зачем ты это делаешь. И вот когда у тебя его нету, никакого желания нету что-то куда-то ехать. Я тебе точно говорю, если б я был один, и все вот мои вещи, это действительно ноутбук с трусами, я поехал бы дальше вообще без проблем. Ну, просто потому, что любопытно, интересно посмотреть, а как оно там. Да, любопытно, да, интересно. Но в конечном итоге, давайте все-таки признаем, мы это наши дети, это вот это их развитие, вот это все. У нас, знаешь, была такая шутка, что типа ребенок, когда вырастет, сейчас он немцев терпеть вообще не может. Вот серьезно тебе говорю, он считает, что Германию отсталой страной, немцев идиотами. Я говорю, прикинь, 20 лет пройдет, он такой, мама, папа, мы что, могли жить в Германии? У нас могло быть немецкое гражданство? Что вы сделали вообще, тупни, дебилы? И все прочее. Все может быть, я не знаю.
Но на этом я предлагаю закругляться. Саня, спасибо тебе за ответы, за рассказы.
Ну так ты тоже тогда ответь-то на главный вопрос. Что с Новосибирском?
В мае, когда будет тепло, и, собственно, ну, скорее всего, это будет академгородок.
То есть ты это официально уже говоришь, штуки. Что это будет в мае. Если что, мы все на тебя показываем пальцем.
Я вообще думаю, что ты это вырежешь.
Нет.
Да?
Нет.
Ну, подкаст публиковать буду я могу вырезать.
Ты не найдешь, где я вставлю этот кусок.
Это 2.5 часа просто послушать.
Всего-то.
Ну все, пока.
А еще у немцев нет женских фамилий. Вот теперь пока.
То есть, подожди, род есть, женские, а фамилии нет?
Да, да, да. То есть, ну вот, я Фатин, жена у меня Фатина, для них это две разных фамилии.
Прикол.
Да, они на это смотрят, типа такие, у вас? Ты им говоришь, ну да, в русском языке есть женское склонение фамилий. А у них нет, у них там вот гер Фатин, фрау Фатин. То есть, у меня жена периодически, да, в документах была прям фрау Фатин. Приходилось переделывать.